ключи в Тильгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Ну, по следам наших выступлений, вчера у нас было творческое задание, вы знаете, в 10 часов у нас бывает творческое задание, и в 10.50 мы подводим его итог. Если вы никогда эфирно не доживаете до этого времени, то имеет смысл потом переслушать в интернете. Так вот, у нас там сочинялись стихи про...
Наган и котел.
Да, ну про Исаакий.
Про Исаакий.
Про Исаакий.
Про... Вышли на Исаакий с наганом и котлом у нас было.
Да, тех, кто позволяет себе как-то встать на защиту Исаакия, и мы все про них знаем. И вот одно из стихотворений запоздало, и мы решили сделать такую рубрику «Запоздашки», чтобы открывать сегодняшний день вчерашним творческим заданием. Сегодняшний день вчерашним творческим заданием. Все остальное...
Вы любите творческие задания свежими? Вы слушаете «Эхо Москвы».
Остальное прочитайте на сайте. Вот что написал Лев Опекушин. «Судьбы такой хотели мы едва ли. Нас из местечек вырвал ураган. Мы много лет по Питеру гуляли. У каждого в кармане был наган. Все люди здесь чужие, если честно. Холодные, как местный океан. И мы решили, будет интересно, как предки наши кушать христиан. Мы депутатов прихватили острых и выбирали место, где пожрать. А кто-то по Дворцовому на остров печально брел. Должно быть, помирать. По Невскому 12 шли солдаты. Седой горбун подкинул ананас. Бежал студент топор. Неся куда-то, промчался всадник медный мимо нас, торжественно в шинели шел Акакий, февральский снег ложился на ладонь. И, наконец, мы вышли на Исаакий, и под котлами развели огонь, кричал Виталик нечленораздельно. Воняло чем-то тухлым и грибным, Поклонскую варили же отдельно, чтобы не мешать молочное с мясным. По-моему, прекрасно. Прекрасно.
Хорошо, давайте обратимся к непечатному слову. Газета «Версия». Она у меня как раз в электронном виде. Так что самое то. Тут рассказ про самого богатого бедняка на свете. Как миллиардер Андрей Палкин сумел разориться за несколько месяцев работы в Госдуме. Законом о банкротстве, который вступил в силу 1 октября 2015 года, пытаются воспользоваться люди богатые и очень богатые, пишет газета «Версия». Тельман Исмаилов, Ралиф Сафин, Александр Мамедов. Закон оставляет им немало возможностей сохранить свои активы. Похоже, прибегнуть к нему по этой же причине решил самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин. Значит, он попросил себя признать банкротом. Уже было подано в арбитражный суд Архангельской области соответствующее заявление. Суд счел, что оно поступило с нарушением процедур, дал срок на устранение до 6 марта. И только после этого дело о признании банкротом может быть продолжено. В случае невыполнения требования суда инициировать процедуру Андрею Палкину не удастся. Чего же хочет Андрей Палкин?
Да.
Может быть, он бедный? Может быть, несчастный? Нет. Доходы, как напоминает газета «Версия», занимающегося строительным бизнесом Андрея Палкина, за 2015 год составляют почти 1,5 миллиарда рублей. Парламентарий владеет 59 квартир в Архангельской Московской области, 200 транспортных средств. Ну, в общем, есть чего банкротить. Прям какой-то дом Фрейв. Очень много людей, наверное. Надо всех расселить по квартирам. В общем, поподробнее о том, как это тяжело быть депутатом Андреем Палкиным и почему он так решил поступить, стать банкротом. В газете «Версии» можно прочитать.
А просто,
порадоваться за человека.
Просто вот когда думаешь, что какие-то законы принимаются для простых людей, ну, кто может личным банкротством, так сказать, воспользоваться вот этой процедурой? Ну, ты думаешь, ну, люди какие-нибудь бедные, там, попавшие в долги, там, не дай бог, подвергающиеся гонениям коллекторов, еще что-нибудь в этом духе. Вот. А нет, вовсе нет. Это все совсем для других людей принималось и этими же другими людьми.
Человек был вынужден продать значительную часть своих 59 квартир. Посочувствую ему.
Сочувствую. И перед тем, как перейти к новостям спорта, еще почитаю из телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ». Одного из любимых, конечно же. Он обращается к дискуссии вокруг фильма «Саша Соколов» и говорит, что она очень характерна для нашего времени. В современной России не принято обсуждать фильм, книгу, любой замысел с профессиональной точки зрения или с простой субъективной позиции «нравится, не нравится». Мы сталкивались с этим неоднократно, кстати. Никому не интересно, что снял или написал автор. Всем важно лишь, какой по старой русской традиции из двух стульев он выбрал. Для одних условный Бондарчук всегда будет снимать говно, потому что, ну, он доверенное лицо Путина, вы же сами все понимаете. А условный Звягинцев будет бездарностью для других, потому что Россиюшку нашу очерняет, перед миром позорит. Или Быков и Проханов. А даже если по какой-то случайности найдется человек далекий от всех этих современных раскладов, который ни в одной партии не стоял, на митинги не ходил, власть не ругал и не поддерживал, а просто молчал, как, например, Саша Соколов, то подкрадутся к нему и спросят: «А Крым чей?» И все. Дальше непечатно, кстати. Ну, почитайте в телеграм-канале «Сталин ГУЛАГ», если вам интересны у вас новости спорта.
Спорткурьер.
Константин Бахмелов к нам пришел. Добрый
день. Здрасте, здрасте, друзья. Ну вот смотрите, да, мировое первенство по биатлону в австрийском Хохфильцене взяло двухдневную паузу. Вчера не бегали, сегодня не бегают. И не стреляют, кстати, тоже. А страсти кипят такие, что прям вам не горюй. Чешские биатлонисты и тренеры получают угрозы в свой адрес, написанные на русском языке. По мнению главы Союза биатлонистов страны Ондрже Рыбарша, этому во многом способствует поведение комментатора Дмитрия Губерниева.
Oh, yeah.
Тренер Иржи Хамза сообщил, что получил письмо на русском языке, в котором говорилось: «Ты плохо кончишь». Также письма с угрозами приходили лидеру сборной Чехии Габриэле Каукаловой, которая ранее говорила, что не может доверять ни одному российскому спортсмену и всех их поголовно подозревает в употреблении допинга. И вот сейчас наставник женской команды СДН Квиток сказал, что Каукалова в связи с этими письмами чувствует себя неуверенно. В общем, как резюмировал глава...
Русские хакеры опять теперь взламывают...
Да, болельщики, нет, а там даже не взлом, там просто шьют письма.
И вот это вот пишет, ваш сын дядя Шарик вот этот.
Нет, слушайте, на самом деле это же как...
А здоровье мое не
Москва слезам не верит. Да, это звонила я. И не исключено, что буду не только звонить, но и писать. И тут Губерниев так выходит.
Да, ну Губерниев, кстати, хотя вот глава Федерации биатлона Чехии сказал, что все это инициируют люди вроде сумасшедшего русского комментатора.
Комментатор?
Да, недвусмысленно намекая на Губерниева.
А,
вот. Они распространяют пропаганду, которую все потом поддерживают, весь народ. Ну а сам Губерниев на самом деле сказал, что нападки чешской стороны, они давно начались, еще после этапа в Анхольце, когда на финише женского масс-старта в споре за золото между Надин Хорхлер и Габриэлой Каукаловой наш комментатор неосмотрительно признался, что в эфире прямо, что он переживает за немецкую спортсменку, а не за чешку Каукалову. Вот тут вот, собственно говоря, и
Губерниев проштрафился.
Да, да, да.
А вот так вот скажешь что-нибудь, раз, выразишь кому-нибудь симпатию.
И в Чехии девушки красивее, чем в Германии, на мой вкус. На мой вкус.
Воздержусь сейчас.
И я воздержусь за спорное заявление или погласите весь список. Давайте смотреть. Австрийский производитель лыжной экипировки Fischer расторгнет контракт с норвежской лыжницей Терезой Йохаук из-за дисквалификации за допинг. Как отметили в компании, все наши контракты содержат пункт о допинге. И, собственно, если это происходит, автоматически контракт с лыжницей разрывается. Напомним, что Йохаук была дисквалифицирована на 13 месяцев из-за положительный допинг пробы на клостебол, прошу прощения, который, по словам спортсменки, оказался в ее организме после использования крема для губ. Ну, а в следующем нашем выпуске, я думаю, мы более подробно поговорим уже о футболе. Сегодня Лига чемпионов возвращается долгожданно.
Я пойду пока посмотрю состав крема для губ.
Спорткурьер.
После 8 часов 15 минут на эхе новости. Япония направила протест России. Это связано с тем, что российское правительство присвоило имена 5 островам Курильской гряды. В Токио утверждает, что это совершенно неприемлемо. Между тем отмечает, что протест не должен повлиять на ход переговоров по мирному договору. Возможность его заключения обсуждается с середины прошлого века. Основным препятствием остается проблема принадлежности южной части Курил. По решению российского правительства безымянные острова теперь названы в частности в честь дипломата Андрея Громыко и бывшего губернатора губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, трагически погибшего в 2003 году. Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошаевна тем временем сегодня доставили на Сахалин из Москвы. Его поместили в СИЗО. Именно там он будет находиться во время рассмотрения его дела в суде. Хорошаевна, а также нескольких его подчиненных, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное слушание по делу назначено на 20 февраля. Четвертая волна принудительного сноса самостроя начинается сегодня в столице. Предстоит снести 13 объектов в разных районах города. Как сообщили Интерфаксу в госинспекции по недвижимости, большая часть владельцев заявила о готовности демонтировать строение в добровольном порядке. Стоит напомнить, что первая волна принудительного сноса прошла год назад. Тогда ни один владелец не согласился сделать это добровольно. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 6 копеек, евро 61 рубль 77 копеек. И о погоде сейчас в Москве минус 2 градуса. В течение дня обещают 0 плюс 2. Небольшие осадки. Ветер северный с порывами до 20 метров в секунду. Марина Старцева, служба информации, Эхо Москвы.
Не тронь рекламу.
На Новый год мама загадала новую квартиру, а я новый дворец для куклы. Барсик, наверное, тоже хотел новый домик. Папа послушал нас и попросил ипотеку.
Ипотека Газпромбанка – это комфортные условия и простое оформление. Подробнее на сайте gazprombank.ru. Банк ГПБ АО. Генеральная лицензия Банка России номер 354.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Мы решили учредить небольшую премию в Десны. Она, может быть, будет не каждый день у нас, но особо выдающихся представителей мы, конечно же, будем отмечать. И накануне безоговорочную победу одержал
Александр Шохин, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей. Его цитата, позволю себе ее зачитать целиком, просто чтобы вы не сомневались в нашем выборе. Безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошел на новый срок. Во-первых, потому что его политическая и экономическая программы понятны. Другое дело, что не всегда удается быстро довести до реализации. Но поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, новых лозунгов мы не только не ждем, но и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране. Мы хотели бы, чтобы она была полностью реализована. И еще глава РСПП очень ждет, когда же, наконец, начнется предвыборная кампания. Вообще-то, можно было бы и до каникул летних определиться и с президентством Владимира Путина, а я уверен, что у нас других вариантов нет, и самое главное, с программой Владимира Путина.
А можно было бы и без выборов, наверное, обойтись. Зачем?
Действительно. Конечно. Других-то вариантов все равно нет.
Конечно. Жаль, Сталин не дожил. Вот Александр Шохин бы тогда тоже пригодился. Вручается сегодня в торжественной обстановке ему наша премия «Десны» Александру Николаевичу. Молодец, порадовал. Ну и мы не можем себя не порадовать совершенно бессмертной цитатой.
На что ты? Что нового, старик?
Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный. Старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна.
Ну,
я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, Ваше Величество, великан, светило.
Да ладно.
Ух, король. Ух, умница.
Иди, дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна.
Интеллигенция и власть.
Утренний «Утренний разворот» с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
У нас редакция выступила, что сделала. Нам фактически вчера мы анонсировали, что должно быть рассмотрение просьбы, прошу прощения, просьбы, значит, осужденной как раз воспитательницы Евгении Чудновец. И вот произошло то, что она отказалась от этого помилования, отказалась подавать на помилование по понятной причине, как сказали ее адвокаты, потому что не считает себя виновной. Ну, для того, чтобы получить помилование, у нас надо подать прошение, а это означает признание вины. Если эта инициатива не исходит от президента. Да.
Ну, вот. И Михаил Ходорковский был так помилован президентом, не подавая прошение о помиловании.
По-моему, подал. На самом деле, по-моему, он подал. Ему приехали, предложили в колонию, он подал, и тут же все вместе с паспортом вручили. Если я не ошибаюсь сейчас. Но неважно. В данном случае Евгения Чудновец, осужденная на 6 месяцев свободы по обвинению в распространении детской порнографии, сказала, что помилования добиваться не будет. Ей осталось не так уж долго, как она сама говорит, сидеть. Хотя, конечно, каждый день в российской колонии. Тем более с теми условиями, которые для Евгения Чудновец почему-то по какой-то причине предлагаются, они каждый этот день не совершенно не сахар. И говорить недолго тут можно только относительно чего-либо, относительно вообще принятых в Российской Федерации приговоров, в том числе и по последним делам там, об обвинении в экстремизме, в репостах, в распространении вот этой детской порнографии и так далее. Дело такое длится довольно долго, и все более-менее знают его подробности. Мы хотели провести голосование. Вот как вы думаете, правильно ли Евгения Чудновец отказалась от помилования?
Отказалась писать прошение.
Понятно, что... Ну ладно, я запущу голосование, потом скажу, что у нас понятно.
Манипулировать.
Что у нас понятно, да. Если вы считаете, что правильно она сделала, не признав себя виновной и не написав прошение о помиловании, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Правильно ли сделала Евгения Чудновец, что отказалась писать прошение о помиловании? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Ну, и понятно, что, с одной стороны, наверное, это был хороший шанс, потому что есть некий, с одной стороны, даже, можно сказать, общественный консенсус, что, в общем, наверное, как-то немного погорячились. С другой стороны, система не собирается признавать этого вслух и не собирается как-то это исправлять, что...
Ну, да. Либо если что-то делать, то, как обычно, по-иезуитски, а давайте вы у нас попросите, да. А мы тогда вот будем
подумаем.
Такие добрые, подумаем и, может быть. Как-то отреагируем.
Но хотя, с другой стороны, гарантии... Нельзя, да.
Ну, конечно, потому что я напомню, что Адиле Евгении Чудновец говорили даже с Владимиром Путиным, ему задавали вопрос. И он сказал, что да, надо тут разбираться, и давайте-ка мы посмотрим, что и как. И ничего. И то ли не стали разбираться, то ли разобрались и решили, что да и ладно, подумаешь, ничего страшного, не первый человек гноят ни за что в тюрьме. Но все эти... как принято говорить, сигналы, они на самом деле ни о чем.
Они на самом деле не сигналы, потому что если это сигналы, то их точно принимают. А если вот как-то антенка сбилась и сигналы не принимают, значит, это были не те сигналы. И не с той степенью настойчивости, или как бы не в ту сторону, или еще что-нибудь в этом духе. Верно ли Евгений Чудновец, по-вашему, отказался от прошения на помилование? Если да, 660-06-64, если нет, 660 60-06-65. С другой стороны, хорошо, но, возможно, голосуя за то, что она правильно сделала, что отказалась, мы себе не очень представляем, на что она сама себя обрекает в данном случае. Да, если бы она признала свою вину, у нее бы была судимость там, и она бы потеряла все шансы дальше на оспаривание и на протестование, но само по себе оспаривание, протестование в российской системе, это, во-первых, очень хлопотно, долго, дорого,
Ну, ЕСПЧ.
Дорого.
Можно за пределами Российской Федерации искать правду.
И дорого, и бесперспективно. Мы понимаем, что в России это еще и к тому же бесперспективно. Да, остается ЕСПЧ, который когда-нибудь может ей присудить несколько тысяч евро. Ну, по последним там мы смотрим делам. Несколько тысяч евро. Стоит оно того, чтобы потом это все компенсировать или нет? Да, нам, наверное, хочется некоего шоу. Нам хочется, чтобы еще один вместо нас посопротивлялся системе. Вот это классно. Она молодец. Она решила посопротивляться. И 93% наших слушателей голосуют за это. Они голосуют, да, она молодец, она правильно отказалась. Ну, я не знаю, на самом деле, у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, все, каждый решает на том месте, где он находится. Особенно мне сложно себя подставить, вам, может быть, легко, не знаю, на место заключенного, на место Евгения Чудновец. 7% радиослушателей скажут, что она сделала неправильно. Но, тем не менее... обрекать себя на дальнейшую жизнь по судам, я не знаю. Готов ли к этому сама Евгения Чудновец, готова ли к этому ее окружение?
Слушай, с другой стороны, Саш, ты так говоришь, как будто бы ты уверен в том, что ее прошение о помиловании было бы удовлетворено.
Нет, нет, не уверен абсолютно, само собой. И тут это же не верь, не бойся, не проси абсолютно. Верить нельзя никому. Мне можно. Невозможно. Но, с другой стороны, не хочу ничего сказать плохого об адвокатах. Вот ее адвокат Алексей Бушмаков вчера общался. Но очевидно, что адвокаты, конечно же, часто советуют путь, который продолжает процесс. Ну, потому что они на этом зарабатывают. Это совершенно нормально для адвоката. Он для того и должен, чтобы зарабатывать деньги. Не от Чудновец, так от организации. А что? Вот завтра объявят сбор денег. Чудновец вот нуждается. Она бедная учительница. Ее осудили. Ну, воспитательница. Да? У нее нет денег. У нее маленькая дочь. Все скинутся? Скинутся, конечно. Или мы только голосуем за то, чтобы она продолжала борьбу, но скидываться при этом на борьбу не будем. Тоже.
Нет, ну тоже ты так говоришь, как будто бы здесь вот адвокаты подлецы, и им лишь бы
заработать. Я же тебе говорю, ничего не хочу сказать
побольше.
Плохого об адвокатах.
Разные бывают адвокаты.
Но есть, как это, мотив есть. Мотив есть. Все, нам о погоде надо срочно рассказывать. Через 5 минут у нас Лев Гулько придет, обзор прессы будет.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию, методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Сейчас я вам расскажу, какая гадость на улице. Минус 2. Это температура. Давление 740 миллиметров ртутного столба. 100% влажность. Идет снег мокрый, противный, гадкий. Сегодня днем будет тепло. Уже плюсовые температуры. 0 плюс 2. И опять же метель, снег, гололедица, облачно, ужас и кошмар.
Оказывается, есть не только вот этот день любви и верности. Да, как у нас, да?
Это Петра и Февронии.
Вот, да. Ну, их считают как бы альтернативой Святому Валентину, правильно?
Ну, вроде бы.
Трифон прямо сегодня. Покровитель супругов и семьи. Зачем же Петра с Февронии каких-то придумал? Непорядок.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Окей, 8:30 на эхе новости. Скандал в США. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Белом доме. По их данным, в своем заявлении Флинн указал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других о своих разговорах с послом России. Ранее газета Washington Post сообщила, что Флинн рискует потерять доверие коллег после публикации о том, что он обманул высокопоставленных представителей администрации, обсудив санкции с российским послом Сергеем Сергеем Кисляком и не сообщив об этом. Дональд Трамп сказал, что не располагает данными о беседах Флина с российским дипломатом и пообещал изучить этот вопрос. Уже известно, что исполняющим обязанности советника по нацбезопасности назначен генерал Джозеф Келлок. Он является ветераном вооруженных сил США, в свое время воевал во Вьетнаме. До выхода на пенсию Келлок работал в Объединенном комитете начальников штабов. Привыборный штаб бывшего министра экономики Франции Эммануэля Макрон обвинил Россию в попытках повлиять на президентские выборы. В частности, речь идет о кибератаках, с помощью которых Москва пытается помочь своим кандидатам, а именно Марин Ле Пен и Франсуа Фийону. Глава привыборного штаба Макрона Ришар Ферран сказал, что американцы слишком поздно поняли, что нужны меры для того, чтобы избежать иностранного вмешательства в ход выборов. Он также обвинил телеканал Russia Today и агентство «Спутник» в распространении пропагандистских и лживых новостей. В Москве пройдут судебное слушание по иску Жерара Депардье. Ответчиком выступает одна из российских предпринимательниц. О требованиях актера расскажет Алексей Нарышкин.
В картотеке арбитражного суда столицы есть сразу три дела, которые завели по жалобам звезды французского кино. Во всех случаях актер, получивший несколько лет назад российский паспорт, требует взыскать деньги с некой Еленой Евлампиевной Лазаревой в общей сложности более 7 миллионов рублей. По данным российской газеты, претензии касаются консультационных услуг. Услуг ответчицы. Как выяснил московский комсомолец, на Елену Лазареву зарегистрированы несколько фирм. Кроме консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, бизнес-вумен занимается оптовой торговлей пивом и медицинской техникой, а также аудиторской деятельностью. Одну из жалоб Депардье будет сегодня рассматривать судья Михаил Гусенков. У сторон остается возможность заключить мировое соглашение.
Два других иска от Депардье арбитражный суд Москвы собирается рассмотреть в конце февраля. На Алтае возобновили поиски вертолета «Робинсон», который потерпел крушение над Телецким озером. Спасатели возлагают большие надежды на глубоководный аппарат «Фалькон». Он может увидеть то, что находится на дне озера. Также в поисках будут задействованы и вертолеты Ми-8, около 160 человек. Напомню, на борту вертолета находились 5 человек, пока удалось обнаружить тело одной женщины. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 6 копеек, евро 61,77, Москва минус 2 градуса сейчас, днем обещают 0 плюс 2. Небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Как в этой тесноте найти ключи?
Как найти ключи? Нашел, пап! Квартира с ключами со скидкой до 10% в готовых домах АО «Лидер Инвест».
Будет у тебя комната побольше «Лидер». Диктуй телефон.
8-800-234-9988. 8-800-234-9988.
Акции с 1 февраля до полного продажи лотов. Проектная декларация информации про организации правил в сроках вместе при получении специальных условий на сайте elsrainvest.ru. Застройщики О. Нагатинский, О. Рогожский, О. Самаринская, О. Лисинский.
Всем стоять! Работают три богатыря. Исконно русские герои Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Императорский фарфоровый завод совместно со студией анимационного кино «Мельница» представляет коллекцию «Богатырский фарфор». Три богатыря из популярного мультфильма «Ожили на фарфоре». Детские наборы, декоративные тарелки, чашки с любимыми героями. Все эти подарки для настоящих мужчин, больших и маленьких, вы найдете в магазинах «Императорский фарфор». IPM.ru.
Династия начинается с тебя. Отныне требования к жилому дому диктует не западный архитектор, а вы. Династия. Новый архитектурный проект холдинга «Сезар Групп». Династия. Больше, чем бизнес-класс. Это дом, в котором опыт поколений, фундамент достойного будущего и капитал, которым будут гордиться преемники. Премьера года по версии Urban Awards. Застройщик ООО «Монолитное домостроение». Телефон 778-9898. Код города 495. Проектная декларация на сайте sz-династия.ру.
Игорь Бутман представляет крупнейшее джазовое событие России. 17-й международный фестиваль «Триумф джаза». С 28 по 31 марта на сценах Дома музыки и клуба Игоря Бутмана на Таганке выступят пятикратный обладатель премии Грэмми басист Кристиан Макбрайт, знаменитый саксофонист Крис Поттер, феноменальная вокалистка Юн Сон На, пианист Джон Бизли, московский джазовый оркестр и многие другие. Информация о билетах на сайте jazztriumph.com. Категория 6+.
Пресса с доставкой на дом.
Я Гулько к нам пришел. Доброе утро.
Доброе утро.
Левруг нам приходит. Левруг нам приходит.
Всегда Левруг.
Напитчик поставьте какой-нибудь.
На, кофе. Ничего не жалко для тебя.
Спасибо. К чести президента будет сказано. Это газета «Коммерсант». Вячеслав Володин, спикер Госдумы, как вы знаете, поддержал вчера предложение принять закон о защите чести и достоинства президента. Он не считает, что вопрос предельно актуален, но обсуждать его стоит. Тема принятия закона о защите президента поднимается за последние годы не впервые. Вот, на самом деле, в 2015 году на сайте Российской общественной инициативы уже предлагалось принять такой закон. Ну, там, правда, не очень много народу поддержало, 292 человека, а надо, как вы знаете, 100 тысяч для рассмотрения инициативы.
Да, действительно, вот. Немного.
Да.
Как-то же неловко.
Но вчера обсуждение вышло на высокий политический уровень, аналогичный закон был принят в последние годы существования Советского Союза, но практически не применялся. В нынешних обстоятельствах, по мнению экспертов, как пишет «Коммерсант», критика, карикатура, шутки, ирония, язвительный тон, сатира, сравнение с различными персонажами не могут считаться оскорблением, собственно говоря.
Мы эту тему будем после 10 часов обсуждать. И тут вот газета «Коммерсант» выделяет слово «честь». Мы решили сделать акцент на слове «достоинство».
Да. Главное, это достоинство. Согласен.
Саша, приятно, что ты участвуешь в эфире.
Прости, я отвлекся. Знаешь, на что? Я посмотрел, кто такой Джозеф Киткеллок. Вы знаете, кто такой Джозеф Киткеллок?
Он вместо Флина?
Да, его поставили вместо Флина помощником
постановления
безопасности. Вот.
Я там не служил у них там, во Вьетнаме когда-то.
Ну, слушайте, а у меня какое сознание? У меня сознание мультипликационное. Я-то сразу думаю, не родственничек ли он тому человеку, в честь которого названы Келлок Корнфлейкс.
Так.
Знаменитый хлопья. Вот изучаю вопрос пока.
Изучай, да. Вы пока с Львом почитаете газеты.
Ведомости газеты тоже передо мной, тоже, собственно, о президенте. Лучшими для жизни в стране россияне считают эпохи Владимира Путина и Леонида Брежнева. Выяснили социологи. Почти треть россиян полагают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Еще 29% считают идеальным периодом эпоху Леонида Брежнева.
Брежнева.
А жизнь до революции 17-го года нравится лишь 6% респондентов.
Потому что плохо помнят, видимо.
Ну, или совсем практически не читают ничего и не знают. Да, ну там тоже, конечно, была не сахар, скажу вам, это правда.
Я не очень понимаю вообще, насколько такие опросы могут быть корректными.
А это надо у Левада-центра спросить.
Ты когда жил, ты тогда и можешь оценить, хорошо или плохо. И то вон у нас, как все сейчас с радостью вспоминают Советский Союз. И вроде как и очередей не было, и счастье сплошное было. Говорите, Александр.
Нет, я имею в виду, что прогресс-то не остановим. Но одно дело сравнивать там начало 17 века,
1913.
Допустим, или там с концом. Вот. А сейчас у нас каждые 5 лет все меняется.
Они стремительно.
Когда лучше жилось, до айфона или вот сейчас с его изменением?
Ну, дело в том, что опрос Левада-центра, он приурочен к столетию февральской революции. Поэтому как-то надо немножко вот...
Вот тогда вопрос, смотря кому жилось. Понимаешь, вот. Некоторым после февральской революции перестало житься вовсе, потому что расстреляли.
Ты февральскую или октябрьскую?
А, октябрьскую, да, прошу прощения.
Февральская,
да, до октября нам еще праздновать и праздновать.
Февральская это другое немножко, да. Вот
да,
если бы на ней остановились, было бы, может быть, наверное, да. Но, тем не менее, вот когда жизнь в России была лучше, тут даже такая табличка есть, это все Левада-центр. А, опять же...
Брежнев и Путин в лидерах.
Те же ведомости, нормы, позволяющие службе исполнения наказания отправлять осужденных экстремистов и террористов в отдаленные колонии, оспорены в Конституционном в суде. Такая практика необоснованно ужесточает условия отбытия наказания, считает заявитель. А кто же он? Отбывающий в Норильске 10-летний срок лишения свободы. Лидер запрещенной автономной боевой террористической организации Иван Асташин, он же Паук, пожаловался в Конституционный суд на положение Уголовно-исполнительного кодекса. Оспариваемые нормы оставляют за ФСИН выбор места лишения свободы для осужденных, отбывающих наказание за преступления против общественной безопасности. Такая практика нарушает, как считает вот заявитель, осужденного на право осужденного на уважение частной жизни, прям Брейвик такой, поскольку ставит реализацию права на свидание с родственниками в зависимости от принимаемого непублично внутриведомственного решения, говорится в жалобе, с которой удалось ознакомиться ведомостям.
Ну вот, кстати, Варвару Караулову, ее же там по такой тяжкой статье осудили. Получится, что после кассации ее отправят отбывать в колонию куда-то далеко, ровно из-за вот этого положения закона, который сейчас оспаривается.
Да.
Левочка, давай мы с тобой встретимся чуть попозже и поиграем там заодно как это тебе называется? Эталон. В эталон поиграем, а потом обзор прессы проведем еще.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Накануне Дня Святого Валентина читатели «Леди Mail.ru» рассказали о своем опыте отношений. Результаты опроса, в котором приняли участие более 45 тысяч человек, показали, чем женский взгляд на счастье отличается от мужского. Две трети участников голосования оказались довольны своими отношениями. Счастье в паре, по мнению трети респондентов, невозможно без внимания, поддержки и заботы партнера. Наличие совместных детей делает счастливыми 17% мужчин и 10% женщин, а отсутствие ссор – 15% и 10% соответственно. Каждой десятой женщине важно оставаться финансово независимой от партнера. Более половины опрошенных скрывают от своих партнеров какие-либо претензии. Четверть мужчин жалуются на то, что их постоянно пилят, а каждая пятая женщина страдает от недостатка внимания. Интересно, что мужья и бойфренды втрое чаще сетовали на недостаточную сексуальность и активность своих подруг. Стабильность и материальное благополучие оказались для счастья ценнее, чем собственное жилье и дети. Треть женщин и мужчин отметили, что их сделало бы счастливее наличие стабильности, хорошо оплачиваемой работы. Наличие детей повысило бы уровень счастья у 13% респондентов обоих полов, а собственное жилье у 19%. Регулярный отпуск и подарки назвали 24% женщин и 15% мужчин. Самой страшной угрозой отношениям большинство женщин считают рукоприкладство, а мужчины – измену. К слову, женщины относятся к изменам вдвое сдержаннее. Кстати, среди женщин больше тех, кто считает 14 февраля романтическим праздником. А вот дети любят животных больше, чем братьев и сестер, показал опрос ученых Кембриджского университета. Исследователи опросили 12-летних детей, у которых было одно или более домашних животных и больше одного ребенка в семье. Отношения детей с домашними питомцами получили более высокую оценку, чем с родными братьями и сестрами. Большее удовлетворение от общения и меньшее количество конфликтов получали владельцы собак. Мальчики и девочки были одинаково привязаны к своим домашним животным, но девочки имели более доверительные товарищеские отношения и больше конфликтов со своими домашними животными, чем мальчики. Выявленное влияние домашних животных на развитие ребенка может оказывать положительное воздействие на социальные навыки и эмоциональное благополучие подростков, считают ученые. Как правило, после 50 лет иммунная система начинает слабеть, накапливается букет хронических заболеваний. Многие люди вынуждены регулярно принимать препараты, направленные на их лечение и контроль. В случае заболевания гриппом или ОРВИ, такой категорию людей приходится тщательно выбирать противопростудные средства, учитывая их лекарственную совместимость. Чтобы не подвергать риску здоровья, можно использовать противовирусный препарат Анаферон. Он может сочетаться с другими препаратами, а также использоваться при наличии любых хронических заболеваний. Анаферон экономичен. Одной упаковки хватает на курс лечения. Анаферон – лекарственный препарат и продается только в аптеках. Больше узнать о препарате Анаферон вы можете по телефону в Москве 8 495 681 0930. Имеются противопоказания. Перед применением посоветуйтесь со специалистом.
Посоветуйтесь с врачом.
Болит, мешает ходить, сидеть и даже лежать, не дает полноценно жить. Геморрой – это серьезно. Но есть профессиональное решение этой проблемы. Приходите в клинику «Медик-Сити». Здесь лечат геморрой раз и навсегда, за один день, во сне, без госпитализации, длительной реабилитации и без потери трудоспособности. Запишитесь на консультацию врача-проктолога прямо сейчас. Телефон клиники «Медик-Сити» 604-12-12, 604-12-12, код Москвы 495. Щадящие методики, деликатный подход, конфиденциальность. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Thank you.
Москве 8:45 на эхе новости. Конституционный суд сегодня рассмотрит жалобу о справедливости применения единой методики по ОСАГО. Заявители четверо, все жители Краснодарского края, не попали в ДТП, после чего получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Позднее в судебном порядке они пытались дополнительно взыскать виновников аварии суммы, составляющей разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа, и без учета износа деталей. Однако в итоге их требования остались без удовлетворения. Кстати, большинство страховщиков считает нынешнюю систему выплат по ОСАГО вполне справедливой. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран. Как стало известно коммерсанту, поводом послужило разглашение иранской стороной информации о предстоящих переговорах. В Москве хотели сохранить поездку Рогозина в секрете из-за деликатных тем для обсуждения. В частности, предстоял сложный разговор о причинах переориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран. Журнал Playboy возвращает на обложку фотографии полностью обнаженных моделей. Основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер назвали ошибкой решение отказаться от эротической составляющей. Нагота никогда не была проблемой и не является ей сейчас, считает отец и сын Хефнер. Об изменении концепции Playboy объявил год назад, объясняя это необходимостью привлечь новое поколение читателей. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 6 копеек, евро 61 рубль 77 копеек. В Москве сейчас минус 2 градуса, днем обещают 0 плюс 2, небольшие осадки. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Быть прекрасным, быть безупречным, быть единственным, быть самим собой. Элитный квартал «Сады Пекина» на Маяковской. Великолепная авторская архитектура, уникальный ландшафтный дизайн, сады на крыше с видом на исторический центр Москвы, собственная инфраструктура и все необходимое для респектабельной жизни. Квартал уже построен и ждет вас. Информация на pekingardens.ru 495-725-5555 ОАО «Beijing Invest».
Кризис. Опустить руки или действовать? Как приумножить свои доходы в сегодняшних условиях, когда все теряют накопленные сбережения? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите в среду, 15 февраля на Эхе в 12:08.
Что объединяет Альберта Эйнштейна и Джона Леннона? Галилео Галилея и Александра Пушкина? Христофора Колумба и Чарли Чаплина? Только то, что все они были эталоном для миллионов людей. «Эхо Москвы» и «Эталон Инвест» представляют радиоигру «Эталон». Слушайте по будням после 9.
Внимание! Городская ритуальная служба ritual.ru предупреждает. В Москве участились случаи мошенничества с оформлением кредитов на умерших людей. Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайтесь в городскую ритуальную службу ritual.ru по круглосуточному телефону 8-495-100-0-100. 8-495-100-0-100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Во вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Гудков после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Елена Батурина в очередной раз возглавила женский рейтинг «Форбс». А должница из Новосибирска спряталась от приставов в куче старого линолеума с ведром на голове.
Екатерина II присоединила Крым.
А жительница Калининграда заставила полицейских искать кошек, которых она потеряла в собственной квартире.
О женщинах, которые прославились своими делами, большими или не очень, великими или смешными, недавними или из далекого прошлого, говорим по вторникам после 22 часов в программе «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Нам интересна не только форма, но и содержание.
Потому что это «Не глянец».
Во вторник слушайте повтор программы «Фискал», тема которой была «Налогообложение в России». Петр II и Анна Иоанновна. Эксперт Александр Починок, ведущая Ольга Журавлева. «Фискал» во вторник после 23 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуйте, не требуйте.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Редакция выступила, что сделано. Рубрика, которая бывает у нас не очень часто, но бывает.
Наши требования дошли до адресата и возымели действие. Ну, не думаю, что наши, к сожалению, к большому. Было бы здорово, если наши. Но, тем не менее, можно как-то потешить себя хотя бы маленьким кусочком этой мысли. Блогер Руслан Соколовского, которого обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, перевели под домашний арест. Об этом сообщил представитель Свердловского суда. Ну, помните, видеоблогер Руслан Соколовский, который ходил в Екатеринбурге в церковь, ловил там покемонов, потом показывал, весьма цинично рассказывал об этом всему миру в своем видеоблоге. Его, значит, сначала посадили в СИЗО, потом отпустили под домашний арест, потом, когда девушка пришла поздравлять его с днем рождения, это сочли нарушением режима и обратно засунули в СИЗО.
Слава богу, сейчас вернули под домашний арест. Что не отменяет того, что этого дела вообще не должно было быть?
Не только этого дела. У него два возбужденных дела. Второе по незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Когда у него устроили обыск дома, ну, естественно, человек, ловивший покемонов, он немедленно должен подвергаться
обыску.
А они
покемонов искали?
Мало ли, да.
Где там покеболы заныканы? Вдруг Пикачу поймал?
Может, редкий, да, какой есть. Вот. Сейчас Пикачу не очень редкий. Перед Новым годом их было много, в том числе и в шапках, значит, в этих, в рождественских. Вот. А
вся... Я сейчас просто, кроме бульбозавра, никого не вспомню.
Вот, всякие разные редкие, и слоупоки, слоубро, там, ну, многие.
Слоупоки, это мы с тобой, Саша.
Вот. Я хочу процитировать в этой связи Павла Чикова из Международной ассоциации Агора, который удивляется тем людям, которые говорят, что в 2017 году перевод из СИЗО на домашний арест человека невиновного считается достижением. Не то, что удивляется, даже как-то саркастически к этому относится. Почему? Посмотрите, чему теперь юристы радуются. Дескать, юристы плохие. Сидя в концлагере, будешь радоваться лишней корке хлеба, лишнему дню на больничке. Когда суд удовлетворяет 97 из 100 ходатайств следователей об аресте, то есть статистически всегда, будешь не только радоваться освобождению клиента из СИЗО, будешь это своим грандиозным достижением считать, и вполне обоснованно. Я про Руслана Соколовского, например, который из-за попов и дюжи перегретых ментов из Екатеринбурга с начала сентября под арестом. 3 месяца застёк над РПЦ. Следователь сегодня не стал маяться с продлением ареста и после передачи дела в суд попросил перевести Руслана на домашний, где он и был, пока не нарушил условия, в кавычках. При этом СКР вменил Руслану 17, вот я этого, кстати, не знал, 17 эпизодов преступной деятельности, включая унижение социальной группы священнослужителей и, Тань, самое главное, то, за что нас загрести могут в любой момент вообще. Отрицание Бога.
О, Господи, Боже мой!
Отрицание Бога вменили в качестве преступной деятельности Руслану Соколовскому. И мне интересно, те, кто еще считали, что как-то он должен сидеть в тюрьме, они до сих пор так считают. Вот, за отрицание Бога тоже надо сажать.
Да, а что, могли бы сразу сжечь?
Мне кажется, ты знаешь, вот если у тебя при обыске находят хотя бы $1, то уже этот пункт не канает. Вот этот пункт не должен выдвигаться.
А прикинь, у тебя серебряную монету находят при обыске.
А,
все, тебя вешают сразу.
Нет, Монету какую? Любую?
Ну, да, серебряную. Ага. Ну, вдруг там еще 29 денег завалялось.
Ну да, тоже. Тебя вешают на осень. Нет, а я подумал, что ты про серебряный доллар, например. Я вспомнил, а на монетах у них пишут «In God We Trust» или нет? Я вот забыл.
Я про монеты не помню.
По-моему, тоже пишут.
А бумажными сразу можешь, типа, с Богом все в порядке. Я просто продал родину американцам.
Доллар есть, там написано.
Слушай, ну вот то, кстати, о чем пишет Павел Чиков. Помнишь, как все радовались, что Носику присудили штраф.
Да, 300 тысяч рублей.
И все говорили, боже, да это, считай, оправдали.
Да.
То, что у человека там судимость, штраф этот огромный.
Уже нет, уже по нашим временам
это
все.
Как легко обрадовать нас, боже, не убили и на том спасибо.
Ну, дело дошло до школьников. В Тюмени против школьников возбудили дело по 282 статье УК за унижение представителей власти. То есть, значит, была группа священнослужителей, теперь представители власти. Унижение человеческого достоинства также по признакам национальности. Что там 16-летний подросток не знаю, потому что не называется ни его имя, ну, он несовершеннолетний, не должно называться. Ни вообще там где, что, ничего невозможно понять из сообщения Следственного управления СКР. Он создал группу в социальной сети ВКонтакте, в которой разместил текстовое сообщение, содержащее лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и принадлежности к группе представителей власти. Вот что он, гад, сделал, сволочь.
Это как когда
враг государства.
Петр Толстой говорит про чертову оседлость или не так?
Нет, не так. Потому
не
что
так?
Петру Толстому можно. Вот 16-летнему школьнику нельзя, ему грозит до 5 лет. До 5 лет тюрьмы грозит маленькому человеку, глупому, наверное.
Да, вот еще хорошо, АКАП, да, тоже все полицейские ублюдки, да, правильно я переведу, Cops are Bastards.
Да. Вот так.
Сейчас нас с Кузнецовым тоже заберут.
Такого плана. Продолжаем
обсуждать. Да, а сейчас прекрасная рубрика называется «Рекурсия». Я считаю, что это вообще заголовок дня на вчерашний день. Активисты «Открытой России» будут судить за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с Милоновым.
Да, вот
классическая рекурсия.
Сразу не поймешь вообще. Тем более, что тут никак не избежишь дважды, употребления дважды одного и того же слова в предложении, что вообще у нас у журналистов считается дурным тоном. Но как? Его судили за то, что он репостнул фотографию с Милоновым. Была такая история. И, кстати, там же был, я вчера видел, что его приговорили к штрафу, а там же была история о том, что суд отказался рассматривать, возможно, это было другое дело, отказался рассматривать, потому что у Милонова был с восклицательным знаком, а
в списке запрещенных
без восклицательного знака. Да, вот,
а я думаю, если мы это произнесем в эфире и в конце добавим восклицательный знак, нас закроют или
не
нет?
Не должны, потому что не должны. Давай, посмотри, кавычки открываются, православие или смерть — восклицательный знак, или его отсутствие, мы не помним точно.
Кавычки закрываются.
Кавычки закрываются. Вот этот самый лозунг
на Виталия Милонова
на футболке, которому Виталию Милонову ни черта не сделано не только за это, но и за предков, значит, Решневского.
Да.
И ничего не сделают ему, потому что...
Он Милонов.
Да, руки короткие, кишка тонка. А вот человека, который репостнул фотку, значит, Виталия Милонова с этой, знаете, футболкой и надписью, его судили. Ну ладно, это еще полбеды. После того, как вышли новости об этом, он репостнул новость об этом.
О том, что его судят за репост.
Да. Авторов новостей к ним не было претензий. Но к человеку, репостнувшему новость об этом, тут же возникли претензии. Это координатор «Открытой России» в Чувашии Дмитрий Семенов. Мне кажется, не случайно.
Мне кажется, Франц Кафка рыдает просто на самом деле.
Не мог себе представить вообще.
Нет, невозможно.
Абсолютно. Невозможно никоим образом. Какое богатство. Жаль, действительно, все таланты померли. И некому живописать.
Может быть, как же батальон писателей.
Вот, ты понимаешь, да. Если кто и есть, то уехали в ДНР воевать. Все, некому больше нет. Но об этом попозже мы тоже поговорим. наверное, поподробнее после 10 часов. Уже все, у нас близятся новости, информационная программа «Эхо», после которой поголосуем, праздник ли у вас сегодня, потом еще игра и все остальное, что причитается в часе с 9 до 10.
Компания «Ситивизор».
Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро.
Утренний эфир на «Эхе Москвы». Давайте побольше про любовь. День влюбленных все-таки пишет нам Владимир из Казани, из Республики Татарстан. Как это забавно в стране, где каждый день массово отмечается День хейтера, наблюдать, как один день в году, ну, может быть, несколько, люди демонстрируют свои чувства, подчас крайне фальшиво. Давайте об этом и проголосуем. Праздник ли у вас сегодня? Ну, мы имеем в виду, конечно же, День Святого Валентина. Не ваш личный день рождения, у меня, например, сегодня. Как и каждый день, как известно. Значит, и... Этот день, 14 февраля, День Святого Валентина. Праздник ли он сегодня для вас? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, праздник ли у вас сегодня? 660-06-64, если да, и 660-06-65, если нет. Мы поголосуем где-то минут даже 7, пока у нас будет идти игра «Эталон» и спортивные новости от Константина Похмелова. А после 9.15 подведем итоги и посмотрим, как насчет побольше про любовь и вот это вот все «День влюбленных» все-таки. Праздник ли он для вас? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65.
Вот тяна.
Реклама.
Ты добился почти всего, о чем мечтал. Но это не предел. Сделай абсолютный прорыв, как «Шкода Суперб». Оцени совершенные формы. Почувствуй невероятный комфорт и испытай премиальные технологии седана бизнес-класса. Открой себя заново и двигайся только вперед вместе со «Шкода Суперб». Только в феврале получи индивидуальное предложение на покупку. Предложение действительно с 1 по 28 февраля 2017 года. Подробности у официальных дилеров «Шкода».
Сделал время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы» и «Эталон Инвест» представляют радиоигру «Эталон».
9:07, и мы начинаем нашу игру. Желающие уже знают телефон наизусть, но тем не менее, +7 495 363 3659. Пока вы звоните, я напомню, что программу нашу представляет компания «Эталон Инвест», входящая в состав одного из крупнейших строительных холдингов России, группы компании «Эталон». Это образец «Эталон», это идеал. Компания, выбравшая себе такое имя, сразу же установила невероятно высокую планку, взяв на себя ответственность быть достойной этого имени. Миссия холдинга «Эталон» – строить красивые комфортные дома, умножая добро и красоту в этом мире. Ну, собственно, и программа наша, наша игра об этом же. Правила игры. Открывая одну из шести букв «Эталон», вы выбираете одно из качеств выдающихся личностей, затем переноситесь в один из моментов жизни героя и пробуйте дорисовать предложенную картину. Если вам это удается, вас ждут призы, интереснейшие книги о выдающихся личностях, вошедших в историю благодаря какому-то эталонному качеству. Нам нужен игрок. 363-3659. Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Времени ждать у нас нету.
Доброе утро.
Доброе утро. Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Масла.
Сергей, давайте сразу с вами и начнем игру. Главное слово нашей программы «Эталон». Вы открываете одну из шести букв, и мы узнаем, какая тема у нас сегодня. 14 февраля, вы понимаете, да? Любовь и влюбленность. Ну?
Т. Талант.
Т. Хорошо. Значит, отлично. За этой буквой таится сегодня эталон любви с первого взгляда. Мы перенеслись в хмурый пасмурный день, 28 февраля. А накануне 27 февраля его, наверное, считали свои браки очень удачными, но в тот день румяный Купидон произвел сразу два снайперских выстрела, как красиво пишут писатели. Им хватило всего 20 минут общения, чтобы понять, это судьба, но сразу они не сдаются и не сдадутся. Он постарается с головой уйти в творчество, она так испугается новой силы чувства, что в течение 19 месяцев не будет поднимать телефонную трубку и даже выходить из дома, однако ничего не поможет, она станет для него не только женой, но и главной музой. Предположите, о ком идет речь. Три варианта. О Михаиле Булгакове, о Владимире Маяковском или об Александре Пушкине.
О Михаиле Булгакове.
О Михаиле Булгакове. Ну, давайте.
Верный ответ.
Вот, совершенно верно. Совершенно верно, да. Так что книжка ваша, мы вас поздравляем. Это Михаил Фанасьевич и главная муза всей его жизни Елена Нюрнберг. После всего лишь одной встречи с Булгаковым 28 февраля 29 года она поняла, что новые чувства сломают всю ее прежнюю жизнь. Она боролась как могла, она действовала решительно. 19 месяцев не снимала телефон, не выходила из дома, но выйдя в первый раз на одной из московских улиц, случайно встретилась с ним, и от судьбы, конечно, никуда не уйдешь. Родные, близкие, друзья и враги все чинили им препятствия, а ее муж, красный камбрик, даже угрожал ему оружием, но влюбленные не боялись ничего и в конце концов победили. Она стала не только его женой, но и прообразом главной героини великого романа «Мастер и Маргарита». Еще раз поздравляем нашего слушателя. Да, вас ждет обещанный приз, и в начале игры открыв слово «эталон» букву, которую вы открыли, не только «эталон любви с первого взгляда», но еще одно из преимуществ компании «Эталон Инвест», конкретно комплексный подход к застройке возводимых объектов. В жилом микрорайоне «Изумрудные холмы» возводимым компанией «Эталон Инвест» в Красногорске создается весь необходимый комплекс инфраструктуры, отвечающий высоким современным стандартам: 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, многочисленные магазины и предприятия бытового обслуживания. То есть все, что необходимо для удобной и комфортной жизни. Желающие ознакомиться более подробно с предложениями компании «Эталон Инвест» могут зайти на сайт italon-invest.ru. До завтра. Продолжение следует.
Эталон. Спорткурьер.
У нас продолжается голосование. Праздник ли у вас сегодня? Ожесточенная схватка, правда, с определенным преимуществом. Если у вас сегодня праздник, День Святого Валентина, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. После новостей спорта мы подведем итоги. Константин Пахмелов, доброе утро еще раз.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Футбол.
Возобновляется сегодня, да, футбольная лига чемпионов. Соскучились мы по большому, хорошему футболу. Вот сегодня нас ждет сразу два поединка, причем в одном из них, например, играют две команды, которые наверняка ставят перед собой цель куда выше, нежели выход в четвертьфинал турнира. Речь о матче Пари Сен-Жермен и Барселона. Но каталонцы, это общеизвестно, всегда одни из главных претендентов на победу. Но и Пари Сен-Жермен тоже команда за последние годы сильно усилилась значительно. Вот. Потом новый тренер Унай Эмери, который несколько раз брал Лигу Европы и вот теперь замахнулся на Лигу чемпионов. К тому же Эмери долго работал в Испании, и все плюсы и минусы, все слабости, если таковые, конечно, есть, Барселоны, знаешь, что называется, на зубок. В общем, будет интересно посмотреть на это противостояние.
А там вообще группа смерти же получается, да? Ну, смотри, Пари Сен-Жермен, Барселона.
Дружочку, секундочку. И какая группа? Это плей-офф.
А там плей-офф.
Это 1/8 финала. Групповой турнир уже завершился. Нет, нет, это раунд плей-офф. Я так хотел сказать, что один из лидеров атаки парижан Эдисон Кавани забивался в последних 12 матчах, забил 14 мячей, а это, между прочим, больше, чем наколотили в сумме за Барселону Месси, Суарес и Неймар. Вот такая вот занятная статистика.
Посмотреть в прямом эфире можно будет, как ни странно, на Матч ТВ. Спасибо, что хоть футбол нам показываете. ПСЖ Барселона 22:40 сегодня.
Спасибо, что футбол.
Что значит хоть футбол? Нормально показывают, хорошо. В другом матче Бенфика будет принимать Дортмундскую Боруссию. Здесь букмекеры отдают предпочтение немецкой команде, которая, собственно говоря, уже на групповом этапе произвела фурор, забила 21 мяч и установила новый рекорд турнира. Кроме того, еще мадридский Реал обошла действующего обладателя трофея. Ну, собственно говоря, лиссабонцы шли по турнирной своей лестнице не так эффектно. Набрали, кстати, в группе всего 8 очков. Это минимальный показатель среди всех участников 1/8 финала. Впрочем, португальцы намного способны. Те, кто смотрел последний чемпионат Европы, думаю, со мной согласятся. Вот. Ну и, наверное, скажу пару слов о том, что сегодня же возобновляется чемпионат континентальной хоккейной лиги. Командам осталось провести до завершения регулярного чемпионата всего по 2-3 матча. И что в западной, что в восточной конференции напряженная борьба идет за последние путевки в стадию плей-офф. На западе 3 претендента на 2 вакансии. Положение подольского «Витязя» здесь более предпочтительно. У них и очков больше, и календарь оставшихся матчей благоприятный. А вот финские «Йокерит» и хоккейный клуб «Сочи», судя по всему, будут бодаться за 8 место аж до последнего тура. Что же касается «Востока», то ситуация здесь еще более запутанная. В пограничной зоне сразу 5 команд, включая и экс-чемпиона страны уфимский «Салават Юлаев».
Спасибо большое. Константин Пахмелов нам рассказал про разные виды спорта. Через 28 секунд обзор прессы.
Спорткурьер. Заводи мотор, поехали. Реклама.
Все меняется в этой жизни, но традиции качества неизменны. Автомобили «Равон» – это качество, доступность и надежность. «Равон» – двигаться только вперед, сохраняя лучшее. Выбери свой «Равон» – автомобиль, который подходит именно тебе. «Равон.ру» – «Равон» – проверен временем, создан заново.
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Вот обзор прессы от Льва Гулько. Самый что ни на есть печатный.
А результаты голосования
да, когда объявят? Да, прямо сейчас. Вот смотри, нам писали, давайте про любовь, там все, праздник сегодня. Никакой не праздник, все вы врете. 77% говорят, что у них никакого праздника нет. 23%, меньше четверти, говорят, что праздник есть. Может быть, не исключено. Давайте попробуем провести эксперимент прямо в этой студии. Праздник ли у тебя сегодня, Лёва?
И для меня это никогда не был праздник.
Так, Сергей, наш звукорежиссер, тоже отказывается. Татьяна?
Немножко.
Как-то признаваться в том, что праздник не хочется, а вдруг услышат те, кому надо, и спросят потом, почему это для тебя не праздник? Ну-ка!
Наоборот. Кому надо услышать, скажут, господи, еще сегодня какой-то праздник. Как, что я опять забыл? Какая сегодня дата?
Вот 100% в нашей студии у нас не праздник. Все. Лёва, пожалуйста.
Да. Крымздец Сбербанку.
Кто?
Крымздец. Это не я, это газета «Наша версия», видишь?
Воу!
Ой, там и баба голая.
Воу, и там и мы с тобой.
Баба.
Где?
Вон.
С другой стороны, мы не с бабой голой.
А кстати, если бы вот там, где Крымдец, если бы...
это «Наша версия».
Это «Наша версия». Если бы вот там стояла реклама с нами, нас бы гораздо больше заметили, мне кажется. Хотя, может, и нет.
Ну, я не понимаю, больше привлекает заголовок или то, что прямо над ним женщина... Топлес.
Может быть, и то, и другое.
Такой ну, хорошо.
Двойной удар.
На оборотной стороне. А мы где? А мы на развод с захватом.
Вот.
Тоже
интересно.
Ничего, Саш.
Да. Утренний разворот вот внизу. Зато вы цветные, а она такая
она
бледненькая.
Тоже цветная.
Ну, бледненькая такая.
На сепия какая-то.
Да, сепия, действительно. А о чем идет, собственно говоря, речь? 3 года российский Сбербанк наотрез отказывался работать в российском Крыму, пишет наша версия. Крым – это территория Украины с точки зрения международного финансового сектора. И мы придерживаемся этой позиции, разъяснял Герман Греф. Если говорить упрощенно, то для Сбербанка Крым – это не Россия. Но дело, как выясняется, вовсе не в том, чей Крым. Вопрос для Германа Грефа ставил по-другому, чья Украина. Крым – это жалкие 2 миллиона потенциальных плательщиков. Ну ладно, пусть 3, с учетом всех новоприбывших за 3 последних года. А Украина – целых 40 миллионов. Вот и считайте, где выгоднее работать. Одновременно и там, и тут не вариант, нужно выбрать что-то. И Герман Греф, конечно, выбрал, как и подобает, собственно, капиталисту настоящему. Схватил то, что побольше, как пишет наша версия, и проиграл.
А там не пишут о том, что вообще за работу в Крыму можно и ай-яй-яй на внешнем рынке получить.
Ну, подразумевается, наверное.
Там всякие разные
детали не нужны.
Займы, санкции и так далее. Не, не хочу выступать адвокатом Германа Грефа. У меня-то...
А вон они его не обвиняют.
Ну, как это? Только что сказано, знают, что он капиталист, что он, гад, променял Крым, плохо. Продал Крым.
Что, а капиталист плохо разве?
Вот, продал Крым, сдал.
Там сформулировано, что...
Капиталист, если он капиталист этот, не патриот, конечно, плохо. Капиталист-патриот хорошо.
И проиграл. Почему проиграл? На днях украинский депутат Борислав Береза поведал, что Сбербанк меняет собственников украинского филиала, чтобы минимизировать опасность запрета работы на Украине. Если верить Березе, украинский филиал переходит в собственность частного латвийского банка «Норвик», собственником контрольного пакета которого выступает предприниматель Григорий Гусельников. В итоге нам готовится рассказать, что это уже другой банк организирует украинский политик, но если Кремль назвать Капитолием, то он свой сути не поменяет. С Сбербанком все так же. Тем временем националисты пообещали продолжать блокировать сменившие вывеску российское финансовое учреждение. Вот такая вот загогульно, понимаешь, заканчивается публикация.
Вообще, у Сбербанка, знаете ли, филиалы в других регионах считаются чуть ли не другой страной, потому что ты за комиссию переводишь туда деньги, в другой регион. Вот над чем бы поработать Сбербанку. Вот где распад страны, вот где настоящий сепаратизм. Не побоюсь этого слова.
Продолжай.
А наш обзор... Вот где федерализация Сибири.
Да.
Кубани.
Формулирую, я почитаю. Да. Значит, продолжается триумфальное шествие обсуждения фильма Алексея Учителя «Матильды», все, что вокруг. Фильм пока не вышел. Газета «Собеседник» на этой неделе. Скандал, она пишет, вокруг фильма Алексея Учителя об отношениях императора Николая II балеринды Матильды Пшесинской, в которой еще до выхода на экраны усмотрели антироссийскую провокацию, скажем, что набирает обороты.
О, пульс Матильды.
Сначала...
Сегодня что-то нет отдельного выпуска. Алло, смотри, подстраховал.
Сначала депутат Госдумы Поклонская, ну, они напоминают, обратилась в Генпрокуратуру и так далее. А сам режиссер, пожалуйста, Юрий Чайки, но угроза со стороны псевдоправославных воинствующих фанатиков. Что же вызвало столько разногласий, пишет «Собеседник». О любви балерины императора, корреспондент газеты «Собеседник», поговорил непосредственно с автором книги Акшесинской «Матильда. Любовь и танец». Татьяна Бронзова, наверное, Татьяна Бронзовой, наверное, она, да, Бронзовой, значит, Бронзовая или Бронзова, которая изложила свою историческую версию. Все подробности можно прочесть вот в «Собеседнике». Правда ли, что Николай из-за любви к Матильде готов был пожертвовать престолом? Ну, вот в какой-то момент родители его, так сказать, увели от этой истории, нашли ему невесту немецкую. А то бы так и ходил.
Может, и революции никакой не было бы.
Матильде, это была бы все равно. Дело же не в Матильде.
Не знаю. Там Матильда, там Распутин, там то, там все, там, знаешь, Матильда, матросы.
Матильда, следующий большевики. Распутин и Матильда. Она же не только с Николаем общалась.
Да, там,
в общем, говоря. Да, там много
было. Барышня была популярная.
Ну, что же делать. Вот, это «Собеседник». А дальше газета «Наша версия», господи, РБК.
Эк ты,
в голове засела, да, девушка в голове засела из нашей версии. В сирийские города направили батальон из Ингушетии. Полиция летит с Кавказа, собственно, об этом рассказывает РБК. Вот, батальон военной полиции, это сообщил глава республики Юнусбек Евкуров. Ранее глава Чечни рассказал о том, что батальон военной полиции в Сирии, в батальоне служат и чеченцы. Значит, будут следить там бойцы батальона за общим порядком в стране, как военная полиция. Среди задач подразделения Евкуров называет сопровождение гуманитарных грузов. И дальше такая маленькая смоточка, выходцы из Кавказа на сирийской войне. По оценкам Кавказского узла, на начало 2017-го в Сирии воюют более 2000 жителей Российского Кавказа. Большая часть бойцов приехали из Дагестана, 1,2 тысячи человек, из Чечни 600 человек. Командиры Имарат Кавказ во время войны в Сирии стали присягать Исламскому государству, или террористические группировки запрещены в России. В декабре 2015 МВД и ФСБ России сообщали о более чем, ну, почти 3000 россиян, которые воюют в Сирии и в Ираке. По данным МВД, к концу 2015-го 889 человек вернулись из Сирии и стали фигурантами уголовных дел. Согласно докладу Российского института стратегических исследований, опубликованному в 2015-м, в одном из подразделений Исламского государства под командованием чеченца Абу Умара аш-Шишани состояли от 700 до 1000 человек из России. Аш-Шишани, убитый в июле 2016, утверждал, что под его началом воевали несколько сотен выходцев с Кавказа. Ну, в общем, вот такая история.
Лёва, а у тебя есть аргументы и факты сегодня?
Нету.
А ты знаешь, сегодня в аргументах и фактах вышло...
Завтра придет газета.
Ага. Ну, давай я проанонсирую. Давай. Просто Интерфакс уже распространил интервью, которое дал Сергей Артамон. Знаете, кто такой Сергей Артамон? Это командир крейсера адмирал Кузнецов. Ну. Как вы думаете, о чем он рассказывает? Почему...
Дым был не того цвета.
Именно. Почему?
Ну, это больше всех волнует. Всего.
Вот. Папу выбирали. Ну.
Послушайте, послушайте.
Или маму.
Это не признак каких-то неисправностей. Нет. На самом деле корабли НАТО тоже дым пускают. Я цитирую. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш.
Ну, он иронизирует, на самом деле, Сергей Артамонов.
Не знаю, может...
Потому что я читал экспертов, которые говорят, что да, бывает дым и черный, как вы хотите.
Уходит в небеса не так высоко, как наш. Наш
но
духовный.
Нас зато с благодатью.
Вот. Но на то адмирала Кузнецова самая высокая труба во всем нашем флоте.
Конечно. Я твой труба флот шатал.
А совсем не дымят, только корабли с атомной энергетической установкой, сказал командир. Командир корабля. Ну, да. Вот. Ну, хороший, разобрались.
С чувством юмора. Хороший человек. Да.
Прекрасно.
Причем да. С чувством настоящего армейского юмора.
Ну. А Комсомольская правда,
наконец-то.
Вчера,
как мы скучали. Есть,
мы приносим вчера... официальные извинения.
Вчера испугались. Вчера
за то, что их выпуск вчера пропал у нас.
Люди испугались, видимо, те, кто обычно ее...
Накрыли
их, да. Ой, и вот сегодня украл. Они подкинули, видимо, Комсомольскую
сегодняшнюю. Спасибо, что сегодняшнюю подкинули, могли бы и вчерашнюю.
Россия вмешалась в выборы в Лимпопо, назначила президентом Айболита. Телефон, это об этом некие подробности. Телефонные шутники Вован и Лексус разыграли конгрессмена Соединенных Штатов Америки. Это она, Максин Уотерс, которая обвиняла Москву в нападении на Корею. Ну, правда, тоже выяснилось, что она ошиблась. Она имела в виду Крым, а не Корею.
Корея, Крым.
Ну,
похоже.
На К. Все на К.
Не, ну просто Корея, Крымия. Да. Вот, они действительно похожи.
Да, действительно похожи. Ну, вот об этом.
Но это болезнь.
Слушайте, подожди. Не, на самом деле, знаете последнюю фишку про Трампа? Он вместо Колумбия сказал Колумбия. Ну, в том смысле, что у них есть две Колумбии. Для обозначения, собственно, Колумбии и для округа Колумбия. Угу. Они по-разному произносятся. Колумбия и Колумбия. Угу. В нашем языке и округ Колумбии, и страна Колумбия одно и то же. И он ошибся, перепутал одно место другое. Что свидетельствует о чем? Трамп наш.
Конечно.
У него русский язык внутри.
Джордж Буш столько раз говорил об одном, думал о другом.
Но никогда не так, как это звучит в русском языке. Понимаешь, Лев, вот тут надо...
Важно, да, это важно.
Ну, поищи, те, кто учат русский язык, они строят и английские фразы тоже по-русски, понимаешь?
Может, у него корни, поищи, может, у него
корни. Какие корни? Корень у него в Кремле, мы все знаем.
В Ларце. Поищи.
Яйца.
Да.
Центральное разведывательное управление. Продолжаем мы тему. Какой Уткин?
Утка в зайце, а заяц в старце.
Мне Уткин в пятницу только. Слышу.
Центральное разведывательное управление запретило россиянам стучать через интернет, пишет независимая газета.
И что, теперь только через стенку?
На официальном сайте ЦРУ висит предупреждение, запрещающее российским гражданам связываться через форму обратной связи. Как выяснил независимая газета, ограничение касается и бытового уровня. Из России невозможен доступ на ряд американских сайтов, предоставляющих услуги по аренде машин. Эксперты считают, что связано это как с боязнью перехвата информации, так и с недоверием в стране. Тут русские хакеры напугали. В стране в целом. И если зайти на сайт территории РФ, то появляется категорическое предупреждение. Внимание! случае, если вы являетесь гражданином Российской Федерации. Просьба не связываться с нами через этот сайт. Редакция независимой газеты обратилась за разъяснениями, касающимися подобного предупреждения, в посольство Соединенных Штатов в Москве. Там попросили адресовать вопросы, касающиеся ЦРУ, в пресс-службу ведомства на протяжении 10 рабочих дней, прошедших с момента направления запроса, ответ на него не последовало. Выяснилась другая любопытная деталь. Дозвониться в ЦРУ с территории России практически невозможно. Как пишет независимый корреспондент, независимый, пытаясь узнать судьбу запроса, звонил на указанный на сайте справочный номер ведомства через сервис интернет-телефонии Skype. Система либо сбрасывала вызов, либо автоматически направляла звонок на голосовую почту. Как пишет независимый. Опрошенный
МГС. А звонили в какое время-то?
Не знаю. В разы, наверное.
Просто если у нас в течение рабочего дня...
ЦРУ работает не круглосуточно, это странная организация.
Не, подожди, приемные и пресс-служба, а что у нас ВСВР круглосуточно работает? Специально, чтобы американская... Нью-Йорк Таймс позвонила?
Думаю, что в независимой сидят люди, которые соображают, когда звонят.
А как я сравнил, да? Как я подстелился, да?
Опрошенные независимые источники...
Независимые?
Близкие Госдепу сошлись во мнении, что предостережение, скорее всего, связано с тем, что ЦРУ не может гарантировать конфиденциальность информации, передаваемой с использованием российских систем интернета. Возможно, это связано с тем, что в ЦРУ считают, что русские спецслужбы попросту перехватят полученные сообщения, заявил независимый американский политолог Кевин Ламп.
Вот такая... На этом обзор прессы завершен. Да. Через 5 минут про автомобили с Юрием Урюковым из Mail.ru.
Пока 9 часов 30 минут, на ищем новости. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку на фоне обвинений в связях с Россией. Ранее Минюст предупреждал Белый дом о возможности влияния Москвы на этого чиновника. Флинн вел переговоры с послом России Сергеем Кисляком и якобы давал понять, что Москва может рассчитывать на смягчение санкций при Дональде Трампе. Флинн признал, что предоставил администрации США не всю информацию о своих переговорах с дипломатом. Президент США уже принял отставку советника по нацбезопасности. Место Флинна займет генерал Джозеф Келлок. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран. Как стало известно, Коммерсант, поводом послужило разглашение иранской стороной информации о предстоящих переговорах. В Москве хотели сохранить поездку Рогозина в секрете из-за деликатных тем обсуждения. В частности, предстоял сложный разговор о причинах переориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран. Япония направила протест России. Это связано с тем, что российское правительство присвоило имена 5 островам Курильской гряды. В Токио утверждает, что это совершенно неприемлемо. Между тем отмечает, что протест не должен повлиять на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Возможность его заключения обсуждается с середины прошлого века. По недавнему решению российского правительства, безымянные острова теперь названы, в частности, в честь дипломата Андрея Громыко и бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархудинова, трагически погибшего в 2003 году. В Чите сегодня пройдут пикеты против политики местных властей. На них обсудят введение так называемого критерия нуждаемости. Подробнее об акции расскажет Андрей Гаврилов.
Люди недовольны законопроектом, который ограничивает социальные льготы нуждающимся ветеранам труда, многодетным семьям и работникам села, чей доход выше 18 тысяч рублей. Пикет проведут возле здания Заксобрания Забайкальского края в Чите, то есть прямо под окнами народных избранников. В день рассмотрения документа, который резко критикуют профсоюзы, другие общественные организации и местные жители. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие около 300 человек. Главными лозунгами станут профсоюзы Забайкалья против изменения критериев нуждаемости, ветеранские льготы, не пособия по нужде и кто определил критерии нуждаемости. Федерации профсоюзов Забайкалья, которые устраивают пикет, сообщили, что власти региона отказались прислушиваться к мнению людей по поводу критериев нуждаемости. Принятие законопроекта ухудшит жизненные условия сразу нескольким льготным категориям граждан, заявили устроители акции.
Документ в региональный парламент направила губернатор Забайкалья Наталья Жданова. Почти 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние сутки. Атмосферный фронт северо-запада привел к 1 февраля оттепели. Сегодняшний день может стать и самым теплым в этом месяце. При этом продолжит понижаться давление. Сейчас в Москве минус 2, днем обещает 0 плюс 2. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Сады на крыше, собственная инфраструктура и все необходимое для респектабельной жизни. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковской уже построен и ждет вас. Информация на pekingardens.ru 495-725-5555. УАО «Бейджинг Инвест».
Срочная новость. В Toyota Center Измайлова началась RAV-продажа. Вы не ослышались. Самая настоящая RAV-продажа. Только до 28 февраля 2017 года. Выгода на Toyota RAV4 может достигнуть 200 тысяч рублей. И это еще не предел. Узнайте вашу выгоду в интернете по запросу RAV-продажа или по телефону Toyota Center Измайлова. 495-730-9000.
Всем стоять! Работают три богатыря. Исконно русские герои Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Императорский фарфоровый завод совместно со студией анимационного кино «Мельница» представляет коллекцию «Богатырский фарфор». Три богатыря из популярного мультфильма ожили на фарфоре. Детские наборы, декоративные тарелки, чашки с любимыми героями. Все эти подарки для настоящих мужчин, больших и маленьких, вы найдете в магазинах «Императорский фарфор». IPM.ru.
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» представляет «Золотая маска в кино». Прямые трансляции спектаклей в кинотеатрах вашего города. 17 февраля показ балета «Ромео и Джульетта» в постановке Екатеринбургского театра оперы и балета. Хореография Вячеслава Самодурова. Уникальные костюмы в стиле эпохи Возрождения и атмосфера Шекспировского театра. 7 номинаций на главную театральную премию страны. Информация на сайте goldenmask.ru. Для зрителей старше 12 лет. Генеральный партнер проекта «Фонд Михаила Прохорова».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Наш голос Николай сегодня как никогда прав, потому что мы начнем с АвтоВАЗа. И у нас на связи Юрий Урюков, замглавного редактора Автомейл.ру. Юр, доброе утро. Вот мы обратили внимание с Татьяной на вашу публикацию, в смысле на автомейл.ру публикацию, о том, что в Рено, в компании Рено продолжают верить, что АвтоВАЗ станет прибыльным. В минувшем году российский автомобильный концерн уже стал менее убыточным для европейских акционеров. То есть дело как бы идет на лад. Я вот эти разговоры о том, что давайте дадим шанс, слышу, я не знаю, лет 20, наверное, уже как минимум. Как минимум. Но в Рено люди же, наверное, считают свои деньги как-то. И, может быть, в этот раз как-то получится.
Ну, может быть, они самовнушением занимаются. Нельзя же признать, что мы такие идиоты, зачем-то тратим деньги и продолжаем.
Разбавьте профессиональным комментарием наши дилетантские домыслы, Юрий.
Да, действительно, уже долго идут разговоры о том, что вот АвтоВАЗ все время спасают, поддерживают, и хватит уже деньги вливать. Но это мы все рассматриваем со стороны именно государства. То есть государство, которое смотрит на АвтоВАЗ как источник не только, может быть, поступления в бюджет, но все-таки это и социальная сфера, здесь рабочие места, и гордость за страну, и прочее, прочее. Здесь, наверное, да, мы можем какие-то все-таки какой-то скепсис проявлять. А что касается концерна Рено-Ниссан, это все-таки бизнес прежде всего. И действительно, АвтоВАЗ там нужен только с одной целью – получить прибыль. И больше ничего. И если нашу марку держат до сих пор в составе такого мощного концерна, значит, действительно, у них надежды есть. И, в общем-то, Карлос Гун, который фактически руководит этим альянсом, он славится тем, что сокращает расходы, ведет грамотную политику. И, соответственно, он знает, что делать с АвтоВАЗом и как его вытащить все-таки в прибыльность. Значит, рано или поздно это все-таки случится. Ну, может быть, это кажется немного фантастическим, но, скорее всего, так и есть. Потому что красивые глаза никто бы не стал возить в нашем российском предприятии.
Ну, бог его знает. Можно конспирологическую версию. Я вот просто сужу по тому, как наши высокотехнологичные компании, ну, точнее, не наши, а наоборот, иностранные, идут в Сколково, шли в Сколково, скажем так. И есть у меня подозрение, что не просто так они туда идут. Хотя для них это вроде бы не очень перспективные проекты. Так и здесь я допускаю, и опровергните меня, если это не так, что Рено Ниссан держит у себя АвтоВАЗ, как вы говорите, поддерживает его и так далее, для того, чтобы другие бренды этой компании здесь чувствовали себя неплохо. Может быть, это одна из причин?
Безусловно, одна из причин, и это не секрет далеко, потому что АвтоВАЗ, в принципе, кстати, не исключено, что он может превратиться вообще просто в сборочную площадку без своих моделей и будет собирать просто машины концерна Renault-Nissan и все. И да, действительно, может быть, это часть договоренности, что АвтоВАЗ вливает деньги для того, чтобы другие марки концерна чувствовали себя уютно на российском рынке. И в этом, опять же, ничего такого нет, это бизнес, и достаточно посмотреть на тот же Китай, который у нас сейчас, в принципе, ведущий рынок мира, где огромные заградительные пошлины, и никто их, собственно, не скрывает. Хотите торговать у нас в стране, создавайте совместные предприятия, заходите, поддерживайте, делитесь технологиями, и, пожалуйста, тогда будете получать свою прибыль. Поэтому ничего такого в этом нет, и действительно такое тоже возможно.
Хорошо. Вот, то есть не ошибся. Но если ошибся, то не сильно. Еще про АвтоВАЗовскую машину хотел поговорить, потому что прочитал вчера, что первый пешеходный краш-тест Лады Весты провели. Мне это казалось, что краш-тесты их обычно проводят до
того, как выпускать автомобиль
на рынок. Вот, а Лада Веста-то уже продается, я ее на улице видел. Вот. Расскажите нам об этом и, собственно, о краш-тесте.
Да, действительно, краш-тесты проводятся до того, как машина выйдет на рынок, это процесс сертификации. Но надо понимать, что этот процесс, он на самом деле, назовем его пазлом. То есть это минимальное количество ударов, это достаточно слабенькие нормы, особенно в России, и давно они уже не соответствуют рыночным реалиям. Поэтому существуют различные независимые программы, типа того же Евронкап, и того, что проводят уже независимо другие организации, не связанные с автопроизводителями. То есть это уже такая некая стимуляция автопроизводителей производить автомобили безопасные. И вот хорошо, что у нас в стране тоже такое появилось, потому что даже с пешеходами это сейчас один из таких европейских трендов, когда защита людей, которые находятся вне автомобиля, она важна не менее, и, может быть, тех, кто сидит внутри. Поэтому все правильно, почему нет, таких экспериментов будет больше, и когда-нибудь, может быть, они действительно войдут уже в обязательную программу краш-теста.
Для слушателей, кто не читал эту новость, сообщу леденящие душу подробности. По легенде, в седан на скорости 35 км в час ударяется головой ребенок. Масса макета головы 3,5 килограмма. Подведя итоги, эксперты сделали вывод, что травмы ребенка, в кавычках, оказались, опять же, в кавычках, в пределах европейских норм. А что такое в пределах европейских норм?
Есть различные критерии, то есть это перегрузка, которая оказывается на голову этого манекена, точнее даже не манекена, а именно имитация головы, то есть такой шарик, болванчик, которым обстреливают машину в контрольных точках, как правило, район капота, лобового стекла, и, соответственно, снимают показания перегрузки и оценивают вообще, как человек сможет выжить после такого удара или нет.
Ну и, может быть, завершение, может быть, нет, про совсем приятную статью. Оказывается, те, у кого есть подержанные автомобили, могут выручить за них сейчас, ну, если не очень старые автомобили, выручить сейчас больше денег, чем когда они их покупали. Ну, тут, наверное, конечно, девальвация свою роль сыграла, но и другие процессы, наверное, тоже имеются, и вчера несколько изданий сразу вышли с исследованиями, по которым трехлетние машины, некоторые, получились дороже новых. Как так, расскажите, Юрий?
На самом деле ничего странного в этом нет, учитывая действительно, как у нас колеблется курс и как у нас меняется покупательская способность денег. Действительно, надо понимать, что условно 20 тысяч долларов, которые были 3 года назад, и то, что есть сейчас, это совершенно разные деньги. И да, конечно, в цифрах получается, что подержанный автомобиль трехлетка может сохранить свою стоимость, и даже, в принципе, преувеличить ее, то есть как объект инвестиций уже выступает.
Ну, стоимость в рублях, конечно, надо иметь в виду, стоимость в рублях.
Да, конечно. То есть это уже совершенно другие деньги, и покупательская способность этих рублей, да неважно, либо денег, она, в общем-то, изменилась, и, соответственно, то, что у вас машина, допустим, трехлетка, стоит примерно той же суммы, что и 3 года назад, ну, это не значит, что вы такую же машину купите сейчас за эти деньги.
Да, понятно. Тут Миша из Казани спрашивает, может, вы знаете, когда выйдет Веста 1.8 МТ?
Ну, собственно говоря, она уже в процессе, и такое сочетание есть на автомобиле Lada X-Ray, и АвтоВАЗ над ним работает, так что давайте чуть подождем, я думаю, все будет.
Ну, до конца этого года, давайте какие-то сроки обозначим просто. Как?
Я думаю, что возможно, потому что сейчас, конечно, все силы брошены на универсал, который должен появиться как раз-таки до конца этого года. И не исключено, что расширится гамма модификаций. Потому что АвтоВАЗ сейчас обновления проводит достаточно регулярно, и можно сказать так, что да, до конца года, я думаю, что можно на что-то рассчитывать.
Летучий корабль. Голландцы начали продажи первого в мире летающего автомобиля. Мы тут регулярно эту тему поднимаем, надо сказать. Но пока речь заходила в основном о каких-то там теоретических разработках, экспериментальных образцах и так далее, моделях. А вот нидерландская фирма PALVI, если верить изданию «Автокар», она начала прием заказов на свое транспортное средство под названием PALVI Liberty. Оно позиционируется как первый в мире летающий автомобиль. Первый в мире летающий автомобиль, поступивший в коммерческую продажу. Стоимость доступной сегодня к заказу версии Pioneer Edition, Pioneer, значит, составляет 500 тысяч евро без учета налогов. Ну, в общем, по деньгам чего, 500 тысяч евро практически у каждого есть. В конце концов, летучий автомобиль, не жалко. Довольно интересные у него характеристики. Для разгона и взлета. Ну, казалось бы, когда ты должен взлетать? В пробку встал и взлетай, да? Облетай и пошел. Ничего подобного.
Нет, с самого начала надо взлетать и...
Для разгона и взлета требуется свободная от препятствий площадка размерами 90-200 метров на 200 метров. То есть, это... Целый аэродром.
Да, аэродром. Видимо, надо будет поехать куда-нибудь во Внуково и оттуда стартовать.
Ну, а для полетов владелец, естественно, должен получить лицензию пилота. Юрий, оцените перспективы.
Ой, да каждый год у нас появляются такие заявления, что вот, наконец-то, первый летающий автомобиль в продаже, и такие машины уже и в Америке есть, и продаются. И у них у всех одна проблема, потому что эта машина не умеет толком ни ездить, ни летать. То есть это некий такой вот гаджет, который модный, да, который можно продавать различным техногикам, но при этом эта машина не может, как вот действительно правильно сказали, в пробке просто взять, взлететь и облететь это все. Это действительно маленький самолет, которому нужен аэродром, чтобы взлететь. Оттуда надо доехать, а едет она кривенько и плохо. Не видел я такие машины вблизи, собраны они тоже ужасно, то есть никакого комфорта, никаких, может быть, эксклюзивных вещей, которые в машине за 500 тысяч евро полагаются. Все это достаточно примитивный продукт, который упирает только на одну вещь, что вот, смотрите, он может летать, вот и все.
Понятно. То есть бояться конкуренции со стороны летающих автомобилей в ближайшее время не приходится?
Это всего лишь игрушки пока что, конечно.
Спасибо большое. Юрий Урюков, зам главного редактора Автомейл.ру, сегодня был нашим автомобильным экспертом, как это обычно бывает по вторникам.
Реклама.
Как в этой тесноте найти ключи?
Как найти ключи? Нашел, пап! Квартира с ключами со скидкой до 10% в готовых домах АО «Лидер Инвест».
Будет у тебя комната побольше, «Лидер». Диктуй телефон.
8-800-234-9988.
8-800-234-9988. Акции с 1 февраля до полной распродажи лотов. Проект на информации про организации специальных условий на сайте lcrinvest.ru. Застройщики ООО «Нагатинский», ООО «Рогожский», ООО «Самаринская», ООО «Лисиновский».
Внимание! Анатолий Кролл представляет уникальный фестиваль очарования джаза, на котором вы не только услышите, но и увидите самых талантливых и самых красивых исполнительниц российского джаза. Мы любим их джаз. Мы любим их в джазе. 19 февраля. Светлановский зал Дома музыки. Звоните 730-1011. Код города 495. Категория 6+.
Кризис. Опустить руки или действовать? Как приумножить свои доходы в сегодняшних условиях, когда все теряют накопленные сбережения? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите в среду, 15 февраля на Эхе в 12.08.
Внимание! Городская ритуальная служба ritual.ru предупреждает. В Москве участились случаи мошенничества с оформлением кредитов на умерших людей. Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайтесь в городскую ритуальную службу ritual.ru. Телефон 8-495-100-0-100. 8-495-100-0-100. Телефон круглосуточный.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Кстати, про Сталина нет. Тут адвокат Марк Фейгин написал у себя в Твиттере, что в центре Москвы закрылся ресторан НКВД, из-за которого скандал был в декабре. Непонятно, почему закрылся, но вот Марк Фейгин видел бумажку, которая висит на двери. Обзор непечатной прессы, непечатное слово у нас прямо сейчас. В центре внимания некоторых обозревателей в телеграм-каналах увольнение Майкла Флина, советника Трампа по национальной безопасности. И вот как комментирует это Политбюро 2.0, этот телеграм-канал вроде бы ведет Евгений Минченко, политолог. Ну, я не свечку не держал, но все так говорят. Будем считать, что раз не отрицал, так оно и есть. Помощник президента США Майкл Флинн ушел в отставку. Повод он обсуждал еще будучи частным лицом. Возможно, отмену санкций против России с послом России в США. Флинн отрицал этот факт, и вице-президент Пенс публично его в этом поддержал. А оказалось, что это неправда, и Флинн вынудил Пенса солгать. В результате отставка. Вот что считает, значит, Политбюро 2.0 причиной. И он делает выводы, что, во-первых, публичная ложь для политиков США токсична, и это то, чему нам стоило бы поучиться у американцев. Токсичной для членов администрации Трампа становится и темой связи с Россией. Остальные очень сильно подумают, прежде чем вообще что-то неофициально обсуждать с русскими.
Ну и, кстати, про отношения США и России, про эту токсичность и про то, каковы последствия вот этого имиджа российского зла, российских хакеров и прочего, можно на карте сегодня прочитать в большой колонке Глеба Павловского. Ну, свежий Кашин у нас есть, как обычно, премьера ежедневная. Олег Кашин сегодня про Захара Прилепина нам расскажет.
И про его мытарство в ДНР.
Наверное, разговор о нем в терминологии шоу-бизнеса может взбесить Захара Прилепина сильнее всего. Понятно, что он заинтересован в каких-то более линейных оценках, от «молодец-герой» до «записался в террористы». Но уж нет, за эти оценки он пока только борется. И итог этой борьбы до сих пор непредсказуем. Риск ярких биографий – обязательные упреки в сделанности, в искусственности. Биографию делают рыжему – это одно. Биографию делает себе сам рыжий, лысый, конечно, совсем другое. Пока больше аргументов в пользу второго варианта, который для истории значительно менее весом, чем первый. Но тут уже надежда на тех, кто против. Они напишут в СБУ, напишут в Следственный комитет, напишут Господу Богу и, может быть, добьются, чтобы биографию Прилепина сделал кто-то, кроме него. И это действительно будет его победой. А пока победы нет. Строго говоря, пока нет вообще ничего, кроме 20-минутного видео «Комсомольской правды», в котором некто в камуфляже куда-то едет в машине и говорит что-то невообразимое про Пушкина. Остальное мы домыслим сами. Мы умеем. Об этом я пишу сегодня, свежий Кашин, для издания знак.ком.
Ну вот Кашин у нас голосом умеет рассказывать про свои публикации. Большое ему за это спасибо. В частности, в знаком можно прочитать про Захара Прилепина.
Мы остальных тоже научим скоро голосом рассказывать о своих свежих колонках.
А я подумал, ты знаешь, вот если, например, кто-нибудь отказывается, там, я не знаю, Станислав Белковский, нам рассказать о своей колонке своим голосом, мы его будем озвучивать роботом, вот как мы ботом озвучиваем.
Да, да, да.
И до тех пор, пока они не будут для нас записываться, значит, мы будем озвучивать их ботом. Кстати, о боте. Ну, вы тоже знаете про вчерашнее заявление Вячеслава Володина, которое мы обсудим чуть позже. Оно касается того, что неплохо бы принять закон о защите чести и достоинства президента. Вот. И на это тоже уже реагируют в анонимных телеграм-каналах. Один из самых популярных каналов подобного рода, «Низ Игорь», тоже сделал коротенький комментарий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за принятие в России закона о защите чести и достоинства президента, в том числе и от нападок прессы. А разве сама сакральность русского царя нуждается в защите закона? Защищает всегда слабый институт. Но Володин не знает, что наличие такого закона в России – это начало конца.
Вот так считается «Низ Игорь». По этой же теме есть еще один популярный анонимный телеграм-канал «Методичка». Если «Низ Игоря», как человек, ну, канал мужского рода представлял у нас голос Максим, то методичку у нас представляет голос Татьяна.
Отличная иллюстрация поговорки о санях и лете. Кажется, Вячеслав Викторович был бы рад расширить законодательную инициативу и прописать защиту не только действующему президенту, но и главам других институтов власти. К любому вопросу надо подходить как? Комплексно. А если серьезно, Володин продолжает активно прощупывать глубину допустимого и не церемонится с вопросами прямой ответственности администрации президента. То, что такая инициатива будет прохладно воспринята в ведомстве Кириенко, сомневаться не приходится.
Ну, я чуть подсократил, конечно, полностью вы можете почитать в Телеграме, в канале «Методичка». Спасибо Максиму и Татьяне, которые сегодня не подвели. И Татьяна даже по слогам, как написано у «Методички».
Комплексно.
По слогам, да, комплексно прочитала. Молодец, Татьяна сегодня.
Ну, если хотите почитать про страсти вокруг Исаакиевского собора, то вам на сайт republic.ru колонка Дмитрия Травина «Ни крестный, ни ход. Чему нас учат стояние у Исаакиевского». Протесты у Исаакия, связанные с его передачей РПЦ, никак не могут перерасти в политические. И даже не потому, что формальный повод у них градозащитный – сохранить музей. Важнее другое. Сегодня никто не верит уже в то, что можно поколебать систему. Подробнее, кстати, можно прочитать в книге Дмитрия Травина про существует ли путинская система до 2042 года. И она, по всей видимости, простоит долго, обеспечивая нашей экономике стагнацию и вводя население страны в длительную апатию, наподобие той, что существовало в брежневские годы. Мало кто верит даже в то, что петербуржцам удастся отстоять Исаакий. Церковь очень сильна, она тесно связана с государством, она ему оказывает такие важные услуги, за которые время от времени приходится платить передачей храмов. В подобной ситуации выход на недомитинг превращается в самоцель. Это не политический выбор, а моральный. Люди выходят за успех безнадежного дела. Выходят потому, что хочется выйти и выразить себя. Хочется высказаться. Не словами, так жестом, не политической программы, так хотя бы той человеческой цепью, которой мы в минувшее воскресенье опоясали Исаакий. Тем хороводом, который мы закружили у собора, демонстрируя свои чувства и свою радость от общения с хорошими людьми.
Есть еще 30 секунд, чтобы обратить ваше внимание на публикацию на сайте free.ru.org. Здесь Игорь Эйдман пишет, социолог, о предвыборной информационной войне, которую, по его мнению, президент Путин ведет против канцлера Меркель, о ее приемах, не Меркеля, а войны, и результатах. Штурм Бундестага называется об этом, про партию, которая, например, поддерживает путинскую политику, она называется Dienheit или Dienheit, если правильно на немецком, кажется так. Вот, Dienheit. Наверное, так. Извините. Ну, тут просто по-немецки написано, я английский учил. Dienheit, правильно?
Вот. Да.
Целенаправленно работающая на немецкую, на русскоязычную общину. Вы читайте об этом подробнее free.ru.org, там штурм Бундестаг.
Реклама. Здравствуйте, в студии Валерий Толков. Сегодня у нас деликатный разговор. Наш собеседник – врач-проктолог многопрофильной клиники «Медик-Сити» Рустам Абдулаев. Рустам, скажите, пожалуйста, как современная медицина лечит такую известную болезнь, как геморрой?
Геморрой сегодня прекрасно лечится. Причем раз и навсегда. В нашей клинике применяется радикальная, но в то же время щадящая методика – дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвука. Это считается золотым стандартом лечения геморроя. Процедура проводится во сне, по времени занимает не более часа, практически без боли, без госпитализации и, что очень важно в современном мире, без потери трудоспособности. Но самое главное, как мне кажется, жизнь пациента после этого становится полноценной.
Неужели такое возможно всего за час? И даже не нужно находиться в стационаре?
Да, это так. Госпитализация не требуется. Поэтому не нужно бояться визита к проктологу и доводить себя до тяжелых осложнений. А осложнения при заболеваниях кишечника действительно очень серьезные. Например, анальная трещина часто перерождается в рак. Вообще, я настоятельно рекомендую всем и каждому обращаться за помощью к врачу при любых симптомах, будь то боль, узлы в области ануса, кровь при дефекации, хронические запоры. Не занимайтесь самолечением. Препараты, свечи, мази помогают, но, как правило, ненадолго, и они зачастую лишь на время снимают симптомы. Ведь геморрой – заболевание хроническое, прогрессирующее. От него так просто не избавишься. У нас же проверенные методики, с помощью которых с геморроем расстаются раз и навсегда. Кстати, мы лечим весь спектр проктологических заболеваний.
Спасибо, доктор. Напоминаю, у нас был ведущий проктолог клиники Медик-Сити Рустам Абдулаев. Заботу о себе доверьте профессионалам. Консультация и запись на прием по телефону 495-604-1212. 604-1212.
Будьте здоровы вместе с клиникой Медик-Сити. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Давайте немного о погоде. Минус 1 сейчас в Москве. Давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительно влажность 97%. Слушай, а можно обзор вот погодных новостей? Тоже боты будут озвучивать.
Не знаю. Ну, вот ты знаешь, разное у наших слушателей восприятие. Это ничего, все привыкнут. Мы будем еще следить за прогрессом, который выдают боты. И на всякий случай поясню, что бот Татьяна к Татьяне Фельгенгауэр не имеет никакого отношения. Просто бота тоже зовут Татьяна. Так бывает. Сегодня днем 0 плюс 2. Эта оттепель продлится недолго, но похолодать не сильно, с другой стороны. В ночь на среду уже минус 2, минус 4. Также будет и в среду днем. В четверг ожидается минус 8-10 ночью. Ночные температуры так нормальные, февральские. А днем минус 3, минус 5.
Еще я хочу за последние 30 секунд этого часа сказать, что ссылки на все статьи, телеграм-каналы, все, что мы озвучили в непечатном слове, мы постараемся повесить через твиттер «Эхо Москвы», чтобы вы тоже могли как-то почитать поподробнее, если вдруг вы со слуха не все уловили или услышали.
Радио «Эхо Москвы».
После 10 часов, в начале часа на их информационная программа. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в связях с Россией.
Эфир на «Эхе Москвы» представляет сегодня Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
И впереди у нас выдача творческого задания. Я думаю, многие догадались, кто стал сегодня его вдохновителем. Затем поговорим еще об одном. Вообще много сегодня творчеству посвящено. Вчера немножко говорили про Захара Прилепина. Но сегодня после всеобщего обсуждения подведем некоторые итоги и даже кое-что проголосуем. Вот, и творчеством уже завершено. Завершим. Мы, поскольку...
Творческий час у нас, да, финальный.
Творческое задание, разворот. Творческий час, творческие темы для обсуждения. Все это будет впереди через минуту буквально.
Все, начали. Реклама.
На Новый год мама загадала новую квартиру, а я новый дворец для куклы. Барсик, наверное, тоже хотел новый домик. Папа послушал нас и попросил ипотеку.
Ипотека Газпромбанка – это комфортные условия и простое оформление. Подробнее на сайте gazprombank.ru. Банк ГПБ АО. Генеральная лицензия Банка России номер 354.
Еще будешь меня обижать? Я брата позову.
А у тебя нету брата.
Будет. До конца 18 года будет. Папа сказал.
Программа материнского капитала продлена до конца 2018 года. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий семьи, образование детей или пенсию мамы. Последние новости. Их также можно направить на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. Использовать средства материнского капитала можно в любое время по решению семьи и после 2018 года.
Да, братик, это капитал.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Говори по-китайски. Автомат Калашникова.
АК-47.
Автомат Калашникова. Говорим по-китайски.
Невероятное открытие дарит нам Вячеслав Володин.
Так. Что же он сказал? Ну, тут в информационной программе «Эхо» вы слышали его даже голосом, что, в общем, никого нельзя обзывать, никого нельзя оскорблять, никаких ни оппозиционеров,
особливо, ни президентов. Особливо нельзя президента, потому как честь... А главное – достоинство.
Да, ну, вы молодые-то не помните. Я-то помню, как это при Горбачеве было принято. В общем, недолго тут Горбачев продержался у власти, при всем уважении к Михаилу Сергеевичу. Но, в общем, может быть, рассчитываю, что как-то в нынешнее время как-то не очень будет. Но, с другой стороны, знаешь, многие комментируют. Я сейчас расскажу, как комментируют. Надо выдать творческое задание. Чего я, собственно? Творческое задание, конечно же, у нас связано с инициативой Вячеслава Володина. Вот. И нам нужно помочь с аргументацией, видимо. Потому что с аргументацией как-то мне показалось не здорово. Я сейчас об этом отдельно остановлюсь. Помочь с аргументацией и сочинить произведение, ну, видимо, стихотворение. Мы придумали такую строчку, она тоже синтетическая. Володин не произносил это, но по смыслу именно так. Его достоинство нуждается в защите. Его имеется в виду президента Российской Федерации. Не Володина, разумеется, он не о себе, он не за себя, как бы гениально просит и выступает, а за президента. Итак, его достоинство нуждается в защите. Номер для СМС +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Вот, а представляешь, я забыл выдать задание в группу. Но сейчас это тоже сделаю, и наши участники группы
тоже смогут присоединиться к выполнению задания. Тут, кстати, поправляют, что в программе голосом был не Володин, а коммунист Ющенко.
А, он комментировал Володина. Мне показалось, все. Был неправ.
Мы все поправим. +7 985 970 45 45. Это СМС для...
А так на Володина похож, ты знаешь? Вот
ну,
Ющенко.
Вылитый Кости Иночкина, да. Ждем ваших вариантов про то, как же нуждается в защите достоинства президента. Напомню еще раз, что вчера встречался Володин со студентами университета Иннополис и сказал, что нужно принять закон о защите чести и достоинства президента. И, как всегда, призывает в помощь международный опыт, где все сплошь и рядом защищают.
Вот про международный опыт, надо сказать, меня как-то поставил в тупик. Если, опять же, РБК правильно цитирует Володина, он сказал, что в 2015 году при Бараке Обаме...
Да, просто за высказывание в адрес президента Барака Обамы в 2015 году человека 4 получили серьезные сроки наказания. 2-1.5 года тюрьмы.
Ну, кстати, по нашему законодательству 2-1.5 года тюрьмы не являются серьезными сроками, поскольку вон школьника к 5 годам могут приговорить за, значит, группу священнослужителей.
Ну, а с другой стороны, сакральная двушечка, знаешь.
Да.
У них это вот... Есть. Пунктик, да, есть какой-то?
Есть такой, есть и не без этого. Но я просто силился вспомнить. Может быть, как-то какая-то американская пропаганда скрыла от меня этот факт. Но я в 2015-м тоже здесь работал на новостях и смотрел. Все думал.
Нет-нет, Саша, все в порядке. Ты просто очень много опечаток допустил в фразе, и получилось его достоинство... Нуждается в защите.
В защите, да.
В защите.
Ну, торопился. Значит, где эти случаи? Может быть, вы вспомните? Может быть, наш коллективный мозг как-то вспомнит? Я вчера посмотрел интернет. Как-то ни по-русски, ни по-английски. Я еще не очень понимаю, как там это критика Барама... Барака Обама срок, тюрьма. Че, по каким ключам словам искать? И так поискал, и так, и сяк. Ну, да что я на ночь глядя буду вообще сказал? Может быть, эти четыре человека были те самые каторжники.
Ну,
же недавно Вячеслав Володин нам рассказал про каторжан, которые с наганом покинули черту оседлости. Может быть, они и были, собственно, дошли до Барака Обамы и как-то там осели в тюрьме.
Может быть. Но хотя, с другой стороны, мне кажется, вот эту информацию про 4 человека минимум, которые сели на 1.5-2 года за то, что просто сказали что-то про Барака Обаму. Вот эту информацию наверняка подтвердит Маргарита Симоньян.
Нет, безусловно. Хотелось бы как-то просто, ну, знать имена, фамилии, там, при каких обстоятельствах.
Ссылочку можно? Ссылку, как пишут в интернете. Да, ссылочку нет. Можно?
Кстати, в Соединенных Штатах довольно частый случай, когда специальные службы открывают расследование и заканчиваются, бывает, судебными делами, если человек произносит угрозы. Ну, например, там, условно говоря, какой-то человек говорит, хочешь убить президента, говорит он, вот публично, или там пишет где-то. Дело открывается моментально. Это точно так же, как в случае, если ты пересекаешь границу, летишь на самолете, говоришь, у меня с собой бомба, допустим. Они обязаны, вот даже если видно, что ты шутишь, или что ты придурок вот откровенный, они обязаны это проверить. Точно так же, когда Мадонна сказала про Трампа, что ей хотелось его убить, они пообещали провести расследование. Я не знаю, будет ли расследование или нет, было оно или нет, но прецедент такой был. Это правда. Если речь идет об угрозах, вот о том, что называется у нас в том числе экстремизмом, правда, у нас очень расширительное понятие этого термина, вот, толкование этого понятия, значит, там это проверяется, и вполне возможно, какие-нибудь 4 человека, вот, и допускаю, что и больше, по каким-то подобным обвинениям и селин. Кого имеет в виду Володин? Убей, не знаю. Да, у нас тут пишут, что и всех участников творческого конкурса тоже.
О, послушайте, все участники творческого конкурса, во-первых, сначала долго и упорно будут извиняться перед Рамзаном Кадыровым. И только после этого всех посудят за оскорбление президента.
Да, пишут нам, что господин Володин традиционно лжет. США привлекают только за угрозу физической расправы в отношении президента. Вот то, что я говорил, Обаму не оскорблял, только ленивый. Тут сегодня вышла новость еще о том, что, ну, не президент, а жену его, ну, что, в общем, тоже в иных интерпретациях. Хорошо. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» был отруган начальством, отругал его начальство, поставил на вид за то, что он назвал Меланию Трамп проституткой. Может быть, да. У него просто не было достаточных оснований, чтобы избегать эвфемизма «женщина с пониженной социальной ответственностью».
Или он просто не в курсе, что такое эвфемизм.
Существует, да. И вообще, имеет ли это хоть какой-то смысл в английском языке, мы тоже не знаем. Вот. Но, тем не менее, у нас продолжается творческое задание под названием «Его достоинство нуждается в защите». Сочиняем аргументацию для Вячеслава Володина, потому что пока эта аргументация для нас выглядит довольно слабой. Но то, что комментирует у нас, вы слышали эти комментарии, разные люди. Мне понравился один из комментариев, что это такая борьба башен опять. Ну,
почему? Не за горе даешь.
Володин где? В Думе. А был где? В администрации президента. А хочет что? Вернуть себе былое влияние. Ну, так, по мнению политологов всяких разных многоумных. И а чтобы вернуть это влияние, надо перехватить инициативу. И вот это перехват инициативы, чему не очень рада администрация президента. И Песков, который был в недоумении. Ну, впрочем, нельзя сказать, что это какое-то очень непривычное для Пескова состояние. Вот, был в некотором недоумении, некоторой неинформированности и так далее. Тому свидетельством, что администрация президента ничего подобного как бы не планировали, не планировали. Но надо сказать, я редко хвалю Владимира Путина, но сейчас это будет. Надо сказать, я даже один спор на этом выиграл. До сих пор никак не заберу выигрыш. Что Владимир Путин на личные выпады, на критику, на какой-то там общий информационный шум никогда не реагировал. И вот я не помню там судебных процессов каких-нибудь еще. Были там, я не знаю, было там что-то, какие-нибудь газеты, там что-то. Помнишь, была газета «Частный корреспондент»?
Московский корреспондент. Московский. Про Алину Кабаеву написали.
Вот, да. И там...
Закрыли быстро.
И там как-то
на следующий
вот
день.
Там-то... Ну, какие-то публикации, являющиеся чувствительными, но не критика и не оскорбление. Там, даже оскорбление...
Про дочерей вот еще не любят.
Ну, там тоже. А, ты имеешь в виду РБК? Расследование...
Двойная сплошная.
Расследование РБК, двойная сплошная. Ну, да. И это, надо сказать, без всякого закона, смотри, работает.
Да, вот. Прекрасно.
Там не идет речь о критике, об оскорблении, об унижении достоинства, о защите, еще о чем-то. Там речь идет о конкретных расследованиях, о конкретной связи. Они действительно чувствительны, эти публикации. Действительно, тоже это не здорово. Я совсем не с похвалой к этому отношусь, но тем не менее. И слава богу, если бы так сохранялось дальше, если бы хватило ума у администрации президента как-то вот подобные инициативы заблокировать. Но если не заблокировать, ну, еще один культ личности, господи. При одном прожили наши дедушки, вот мои дедушки, например, мой дедушка жил, и бабушка при культе личности. Ну, значит, еще один как-то переживем.
Ну что, давайте теперь про другое творчество поговорим.
О,
про Захара Прилепина.
Захар Прилепин.
Мы да? вчера так как-то вот... Да, хочешь нибудь?
Да, дай что-нибудь под Захара Прилепина, Сереж.
Народная политология. На эхе Москвы.
Утренний разворот. С Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы вчера вам начали рассказывать про феерическое интервью Захара Прилепина «Комсомольской правде», конкретно Коцу, да, или Стешину?
Александру Коцу, нет.
Александру Коцу, да, я путаю иногда, извините, пожалуйста, меня оба. Вчера обсуждали весь день, всю ночь, высказались все. Я вам прочитаю из телеграмма Ильи Барабанова. Прекрасное совершенно размышление, что же это было. Широко обсуждаемое интервью Прилепина про его новый батальон в ДНР читаются даже смешнее, чем посты политолога Маркова, который предлагает Навальному такой же батальон создать. Военной романтики и махновщины 2014 года в Донецке уже давно не осталось, так что и никаких новых батальонов без санкций сверху появиться не может. Интервью Прилепина можно в этом смысле рассматривать как хитрый намек из Москвы на возвращение к тому времени, к новому активным боевым действиям, отказу от Минска-2. Но такие выводы я бы начал делать, заделать себе политологом, пишет Илья Барабанов. А так больше похоже на то, что чувак упоролся, ему из уважухи дали игрушку, а Коцу нечем было полосу в комсомолке забить.
Ну да, и мы хотим провести голосование такое прямо по мотивам барабан. Это его формулировки, не наши, но спрашиваем мы именно так. Как вы воспринимаете поездку Захара Прилепина, вообще вот эту всю военно-рекламную кампанию Захара Прилепина?
Батальон, замполит.
Майор.
Да, дойдем до Киева.
Вот. Как сигнал... Ну, видимо, властей, да, кого еще, кто еще отправляет на сигналы, на обострение ситуации в Донбассе, или на Донбассе, кому как нравится, значит, сигнал на обострение, это у нас будет первый вариант, а второй вариант, ну, я извиняюсь перед Захаром Прилепиным, но уж слово не выкинешь, и закона у нас, слава богу, пока нет об оскорблении Захара Прилепина, вот, как Барабанов у нас сформулировал, Прилепин упоролся, ну, то есть, это его... такая инициатива, и он сам по зову души, сердца и чего там еще поехал на Донбасс. Сигнал на обострение 660-0664. Прилепин упоролся 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, кстати, конечно же, нельзя исключать и совпадение этих двух факторов или вмешательство какого-нибудь третьего. Но, как всегда, в рамках некорректного голосования на нашей радиостанции мы ставим именно таким образом. Все-таки или-или. Ну, там, скорее, как хотите, для себя трактуйте, только не кидайте нас в терновый куст. Сигнал на обострение или Прилепин упоролся. Нам тут пишут, ты знаешь, что, возвращаясь к предыдущей теме, что Лапшеснималочная вчера...
Разбирала случай, да, вот заявление Володина.
Да, и я, ты знаешь, вот сейчас просто смотрю, не нахожу. Но если есть, окей, не вопрос совершенно. Так и я пропустил, наверное, вчера. Не каждый день смотрел Лапшеснималочную. Про осужденных за нападение, ну, не нападение, а как там, критику Обамы. Вот, не вижу пока, где, может быть, есть. Хорошо. Может быть, вот, нет?
Нет. Нет? Нет. 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 Ну, давай вернемся к Захару Прилепину. Да. Благо, не только Илья Барабанов рассказывал и анализировал все, что там происходит с писателем и его батальоном. ты хотел прочитать сказку.
О, сказка же, да. Я думал, ее, может быть, в обзоре непечатной прессы, а нет.
Не, не,
у нас
она
есть отдельная,
не поместилась,
отдельная тема,
вот
да.
В тему Захара Прилепина очень даже.
Но опять же, ты знаешь, уж решил все, чтобы два раза не вставать, все заодно. Уж оскорблять Захара Прилепина, так по полной. Тут уже унижение чести и достоинства, и все, все остальное. Замечательный автор фейсбучный Игорь Поначевный написал небольшую сказку, которую я вам зачитаю полностью. В принципе, это могло бы быть даже выполнением некого нашего творческого задания. Вот. Миша спрашивает, кто такой Захарова Прилепина?
Захар Прилепин. Родственник Марии Захаровой.
Захар Прилепин, который, он же Евгений и известный писатель.
Не как Плющев Евгений, да, а я... по-настоящему Евгений.
Да, я, кстати, не знал, вчера Ксения Ларина вот написал. И у нее тоже можете почитать об этом замечательном феномене. Писатель на войне, я об этом. Итак, сказка Игоря Поначевного. Поехал Прилепин в ДНР воевать с фашистами и пал смертью храбрых. Оторвало ему голову снарядом в первом же бою. Приходит он на страшный суд с головой под мышкой, а там Бог сидит в приемной комиссии. Бог его и спрашивает: «Ну и как вы полагаете, куда мы вас определим?» Не знаешь, сразу Бог представился в виде Филиппа Филипповича «Собачьего сердца». А ты потом поймешь, почему. А Прилепин улыбается счастливой улыбкой на оторванной голове и отвечает: «Ну, конечно же, в рай, куда же еще? Ведь я за правое дело сражался, против фашистов, за мир во всем мире, и за свезинку ребенка. Хватит, дескать, убивать, и дойдем до Киева. Ура, товарищи!» Бог посмотрел на него внимательно и говорит: «Видите ли, молодой человек, если вы полагаете, будто назовете ужасные вещи какими-то добрыми словами, и они оттого станут с головы на ноги и перестанут быть менее ужасными, то это же не так». «Дед, ты что, за Гитлера, что ли?» – изумляется Прилепин. «Приехать в другую страну, чтобы убивать других людей, только потому, что вы полагаете ваш стиль мышления более правильным?» Бог воодушевился, встал со стула и принялся ходить по кабинету. «Какова наглость навязывать людям свою точку зрения пулями и штыками, людям, которые не желают иметь с вами никакого дела и в силу вашей катастрофической отсталости, в том числе и в интеллектуальном смысле?» Чего, Филипп Филиппович-то? «Да я погляжу, дед, здорово, вам тут все мозги пиндосы промыли», — говорит с сожалением оторванная прилепинская голова. «Да что вы с ним разговариваете, господин Бог? Как только у вас терпения на них хватает?» — спрашивает друг Всевышнего апостол Павел, стоящий у двери. «И не говори, Паш», — соглашается старик. Апостол Павел бьет Захара Прилепина сапогом под жопу, и великий русский писатель летит в ад. Оторванная голова его летит следом и орет: «За родину, за Сталина». Ну, это сказка, на всякий случай.
Сказка.
Кощунственная, но сказка, тем не менее.
Ложь. Да в ней намек.
Да в ней намек. Сигнал на обострение или Прилепин упоролся? Так мы спрашиваем сегодня вас про решение Захара Прилепина уехать в ДНР. Если это сигнал на обострение 660-0664, если Прилепин упоролся, 660-0665.
Была еще одна прекрасная версия, на самом деле. Мы не включаем ее в голосование, но... Очень интересно, как необыкновенным образом совпало интервью Захара Прилепина с его выступлением в разных городах нашей необъятной родины.
Да,
у него
прислали
чёс по регионам.
Как и афишу, и оказалось, что воевать-то некогда, Тань.
Сидеть-то мне когда? Мне сидеть-то некогда.
Замполит-то будет проводить политическую работу в городах далеких от Донбасса или их включат в это, на это время?
В состав ДНР?
Да, в сферу особого внимания батальона, сферу дислокации. Там что-то. Оказалось, что там... Во-первых, его в пятницу тут видели... В Саратове, да?
Человека, похожего на Захара Прилепина.
В Саратове вроде бы видели. А во-вторых, есть прямо целая афишка. Вот, не знаю, может, уже, конечно, фейк сочинили, я не в курсе. Но будут точно, 16 февраля в Саратове как раз, 15 вроде бы в Волгограде. Я все не буду, так чтобы в чёзе не участвовать в рекламной кампании. Там еще в Вольске, в Пенске и далее до Челябинска. Вот, вроде бы есть, пожалуйста, можно купить билеты. Как оно оказывается? Почитал комсомолку? О, приезжает Прилепин,
посмотрим. Может, посмотрим.
Вот, давай посмотрим.
Тут сразу несколько человек пишут про то, что там вот Прилепин, он настоящий герой. А
не
вот
то, что мы.
Там, да,
да,
вот вы.
Да.
Да, даже Барабанову досталось, про которого говорят, что он вообще ничего не видел, никуда не ездил. Просто ради интереса почитайте статьи Ильи Барабанова. Он в течение года как минимум регулярно был на войне в самые страшные времена. Поэтому не надо считать, там Захара Прилепина в этот момент, кажется, не было.
Ну,
в Иловайском.
Константин Мильчин из «Русского репортера» пишет также, что Захар хитрый человек. Его тотемный писатель Горький, главный из хитрецов русской литературы. Поэтому есть робкая надежда, что все закончится парой недель позирования в новом камуфляже. А потом ему это надоест. Он никого не убьет, его никто не убьет. А мы вскоре прочтем новость, что Прилепин собирается открывать по всей России патриотические чайники. Я не особо слежу, но за последние пару лет Евгений Николаевич пел ртом рэп, запускал собственную линию одежды, строил арт-резиденцию в Дальнем Подмосковье. Все проекты вроде как заглохли. Ну вот, может быть, еще один. Что у нас с голосованием? 47% и 8% говорят, что это сигнал на обострение.
И 52, видимо, считают, что Прилепин упоролся.
Да, 52% полагают, что нет, это скорее не сигнал, это все-таки инициатива самого, значит, Захара Прилепина. Ну, удачи ему в любых начинаниях, лишь бы пошло на пользу мировой и отечественной литературе. Через 5 минут мы тоже продолжим и тоже о творчестве, но речь пойдет о фотографиях. Не забывайте, что у нас проходит творческое задание, его достоинство нуждается в защите. Инициатива Вячеслава Володина. Сегодня мы помогаем ему с аргументами.
Это 10:30 на эхе новости. На северо-востоке Москвы совершено нападение на инкассаторов. Как сообщили Интерфаксу, источники в правоохранительных органах есть раненые. Никакой другой информации о ЧП пока нет. Уточняется лишь, что нападение совершено на улице Римского-Корсакова. Введен план-перехват. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту заявление о досрочном сложении полномочий. Он занимал этот пост с 2008 года. Фамилия Ковалева фигурировала в списке глав регионов, которые досрочно служат себя полномочием. Появился в нескольких СМИ. В Кремле это называют ротацией. Ранее поменялось руководство в Пермском крае, Бурятии, Новгородской области. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку на фоне обвинений в связях с Россией. Ранее Минюст США предупреждал Белый дом о возможности влияния Москвы на этого чиновника. Флинн вел переговоры с послом России Сергеем Кисляком и якобы давал понять, что Москва может рассчитывать на смягчение санкций при Дональде Трампе. Флинн признал, что предоставил администрации США не всю информацию о своих переговорах с дипломатом. Дональд Трамп уже принял отставку советника по нацбезопасности. Место Флинна займет генерал Джозеф Келлок. Команда российского боксера Александра Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом заявили адвокаты. С подробностями Константин Пахмелов.
Положительный результат допинг-теста Поветкина стал причиной отмены титульного боя Александра против Дионтея Уайлдера, который должен был пройти в Москве в мае прошлого года. Команда американского боксера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $5 миллионов. Со стороны Поветкина в суде выступал голландский специалист Даоэ Дебур, данные которого подтверждали, что россиянин употреблял мельдоний до внесения этого препарата в список запрещенных, то есть до 1 января 2016 года. Несмотря на это, американский суд постановил, что Поветкин принимал мельдоний уже после запрета на его использование.
Промоутер российского супертяжеловеса Андрей Рябинский подал иск о защите чести и достоинства Поветкина, рассчитывает получить почти $35 миллионов. Детям до 10 лет нечего делать в интернете, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. В интервью «Еженедельнику» «Аргументы и факты» он сказал, что детям старше можно проводить в интернете не более 2 часов в день. Проблемы могут возникнуть самые разные, от приглашения в опасные группы до кибертравли. По мнению Жарова, злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи. Вообще глава Роскомнадзора уверен, что смартфон – это недружественный попутчик, следящий за человеком, и поэтому он советует всю важную личную информацию писать на бумаге. Четвертая волна сноса Самострой начинает сегодня в Москве. Предстоит снести 13 объектов. Как сообщили Интерфаксу в госинспекции по недвижимости, большая часть владельцев заявили о готовности демонтировать строение в добровольном порядке. Стоит напомнить, что первая волна сноса прошла год назад. Тогда ни один владелец не согласился сделать это добровольно. О погоде в Москве сейчас -1 градус. В течение дня обещают осадки и 0+2. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Династия начинается с тебя. Отныне требования к жилому дому диктует не западный архитектор, а вы. Династия. Новый архитектурный проект холдинга «Сезар Групп». Династия. Больше, чем бизнес-класс. Это дом, в котором опыт поколений, фундамент достойного будущего и капитал, которым будут гордиться преемники. Премьера года по версии Urban Awards. Застройщик ООО «Монолитное домостроение». Телефон 778-9898. Код города 495. Проектная декларация на сайте sz-dynastia.ru.
Всем стоять! Работают три богатыря. Исконно русские герои Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Императорский фарфоровый завод совместно со студией анимационного кино «Мельница» представляет коллекцию «Богатырский фарфор». Три богатыря из популярного мультфильма «Ожили на фарфоре». Детские наборы, декоративные тарелки, чашки с любимыми героями. Все эти подарки для настоящих мужчин, больших и маленьких, вы найдете в магазинах «Императорский фарфор». IPM.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Обратите внимание, теперь по вторникам постоянный эксперт программы «Персонально ваш» экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» Сергей Алексашенко. По вторникам.
В этот вторник в авторской программе Евгения Ясина «Выбор Ясин» обсуждаем тему: а как повернуться события у нас после 21 часа?
В ночь со вторника на среду после 00 часов слушайте программу «Одна» с Оксаной Чиж. «Одна» в ночь со вторника на среду после полуночи.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну вот, установили мы про лапшоснималочную. Наши слушатели прислали нам ссылку. Спасибо большое. Это старый выпуск еще от сентября прошлого года. Речь идет о... Оказывается, Вячеслав Володин... Вот это мы пропустили. Вот это, конечно, нам в минус. Что Вячеслав Володин уже не первый раз говорит об этих самых, значит, посаженных американцах за критику Обамы. Он уже говорил об этом, и лапшоснималочная noodlerimover.news проводил целое расследование большое.
Очень интересное, кстати.
Да-да-да. И о том, как телеканал Rush Today пиарит вот эти новости, якобы имеющие место.
Я же так говорю, к Симонян все вопросы. Она прям сразу подтвердит.
Всплывает моментально. Вот, о том, значит, что... Что на самом деле писали эти люди о том, куда они были доставлены, что с ними произошло. Очень подробно, не хватит никакого времени.
За что на самом деле их арестовывали.
Ну, кого-то арестовали.
А кого-то и не арестовывали.
Кого-то нет. Ну, вот яркий пример. Владелец свинофермы арестован за пост в Фейсбуке, в котором он обещает связать, зарезать и закоптить Обаму. Вот. Сайт – известный источник фейковых новостей, который до этого не стесняется и прямо так пишет в разделе «Дисклеймер», что они, значит, фейковые новости. Вот одна из таких новостей. Вот. И там ведущий лапшоснималочной Алексей Ковалев удивляется тому, что чиновник такого уровня верит в такие вещи или пытается заставить нас поверить в подобные вещи. Ну, по телевизору скажут, господи, чего же, проверки-то нет никакой. Ну, вы можете вот вместе с нами. Спасибо тем, кто прислал нам ссылочку на сентябрьский выпуск «Лапшоснималочной». А у нас теперь кружок по фото. Теперь кружок по фото. Вот Татьяна Фельгенгауэр удивила нас, кстати, эта тема, потому что я так понимаю, что она безоговорочно вчера приняла как данность, как выбор жюри World Press Photo, самого престижного мирового конкурса для журналистов-фотографов. Присуждение, значит, главного приза фотографии с убитым российским послом.
И... Да, Мухран Азбилиджи взял номинацию «Фотография года». Это фотография, которая облетела весь мир.
Сразу же.
Это,
ну, практически
сразу. Момент убийства.
Да-да, там она появилась чуть попозже, потому что он пока доехал в свою редакцию. И первые, кстати, фотографии не его появились. Видимо, сделаны там мобильными телефонами или еще что-то. То есть это была первая, скажем так, профессиональная фотография с места убийства российского посла. И ты знаешь, на самом деле, вот я вчера видел очень разные отклики на это, и мне бы хотелось, наши слушатели пока не замутнены различными точками зрения, спросить, а как вы считаете, допустимы ли подобные фотографии, где запечатлен момент только что совершенного убийства, где запечатлен акт терроризма, это был акт терроризма, и я не буду дальнейших аргументов приводить, но, тем не менее, это было вполне себе историческое событие, и там проявлена недюжинная храбрость была фотографа. Как вы считаете, допустимо ли присуждать ей фото года, да, вот эту номинацию фото года? Если вы считаете, что да, допустимо, 660 на 664, если вы считаете, что это недопустимо по какой-то причине, кощунственно ли, или вы не хотите этим одобрять насилие, терроризм и так далее, 660 на 665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, допустимо 660 на 664, нет, недопустимо 660 на 665.
Мне действительно были удивительны эти споры, потому что в тот момент... Я сейчас, конечно, по-дилетантски размышляю. У фотографов профессиональных, и я вчера читала, что Евгений Фельдман писал, и там, Сергей
Пономарев...
У них вообще
свой взгляд там.
У них абсолютно другой взгляд. Кстати, Сергея Пономарева мы можем поздравить, он World Press Photo взял, опять у него второе место в одной из номинаций.
Третий раз. Фантастический, он большой молодец.
Он, между прочим, лауреат еще и Пулитцеровской премии как лучший фотожурналист года. И если говорить вот по-дилетантски, не с точки зрения профессиональных фотографов, меня очень удивили эти возмущения по поводу того, что вот, ну как можно награждать фотографию, убийство, терроризм. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что практически все награды так или иначе связаны либо с войной, либо с беженцами, кстати. Тоже Сергей Пономарев свой Пулитцер взял за серию про беженцев.
Ему и дали и World Press Photo тоже за серию про беженцев.
Да, и сейчас его фотография
из Масула. Одно дело, знаешь, беда. А другое дело вот убийство.
Нет, ну хорошо, беспорядки, убийства, теракты. Фотографии 11 сентября. Да, все эти фотографии... они отражают важнейшие события, которые происходят в мире. К сожалению, чаще всего эти события трагические. И мне вот непонятно возмущение, что как, вот, почему. Ну, представьте себе, что происходит, не дай бог, какой-то, хотя такое бывало, к сожалению, в Москве не раз, происходит какой-то теракт. Что вы считаете, что журналисты должны в этот момент встать и выйти из эфира и сказать, мы больше не будем выполнять нашу профессиональную деятельность только потому, что или там мы не будем претендовать, не знаю, там, на ТЭФИ за какой-нибудь сюжет, только потому, что вас это расстраивает, только потому, что это терроризм. Да, в мире есть терроризм. С этим ничего не сделаешь. Да, к сожалению, зачастую это сопровождается страшными и очень впечатляющими картинками. И я восхищаюсь работой фотографов, которые не боятся и продолжают снимать, и показывают нам это, потому что мы должны это видеть. Нельзя закрываться от этого. И в этом плане World Press Photo – это очень важная награда, потому что мы с вами, сидя в своих квартирах, или мы тут, сидя в теплой студии, этого не видим. А фотографы это видят. Мы должны тоже это своими глазами как-то немного представить, как это выглядит.
Значит, Игорь пишет, вы себе историю призов World Press Photo вообще представляете? Там полно таких главных призов, рубят в капусту, в буквальном смысле оппозиционеров, Гаиди, через минуту венгерские восставшие расстреляют гибистов и так далее. Если брать главные призы, я вчера очень внимательно изучал вот историю всю, значит, прямые убийства, вот, собственно, момент убийства, вот, скоро там этот человек либо через несколько там секунд погибнет, либо только что в него там был произведен выстрел, были дважды. И это подчеркивает председатель жюри, который был в этом году, Стюарт Франклин. Стюарт Франклин сам по себе знаменит фотографией на площади Тяньаньмэнь. Ты помнишь, человек с авоськами напротив танков. Он знает, о чем говорит. Он был и в горячих точках, и все такое. Он голосовал против, Тань. Он проголосовал против. Он сказал, что на этой фотографии запечатлен триумф терроризма. Посмотрите, он только что убил российского посла. Он стоит над его телом. Он победитель. И в этот момент мы... таким образом, я, кстати, не поддерживаю его слова, не обращайте внимания на мое, я просто пытаюсь его аргументы донести. И в этот момент мы новых террористов плодим, потому что этот, значит, сумасшедший мальчик, который застрелил посла, он герой, мы его прославляем, говорит Стюарт Франклин. Две фотографии, кстати, были. Ну, одна вот нам про Гаити напоминает, а вторая, знаешь, какая была? Ты точно знаешь ее. Она всемирно известная. Когда начальник полиции Южного Вьетнама убивает вьетконговца, то есть партизана. Он с пистолетом стоит там на заднем плане, еще американский, кажется, солдат. Стоит. Вот. Это тоже знаменитая фотография. Вот эти две фотки. Знаешь, когда последний раз? Полвека назад, 50 лет назад было убийство. Вот прямое. Там, да, там много. Бывают и трупы, там, да, да, бывает. Это правда. Но вот как-то мир, мне кажется, немножко отвык от этого. Немножко отвык. И все аргументы насчет того, что фотограф профессионально и очень смело сделал свое дело, он мог получить пулю вот сразу. Тем более, что террорист кричал, что он будет стрелять. Он предупреждал, хотя и потом не стрелял. Человек этот, фотограф, я прошу прощения, забываю, имя все время Бурхан Азабилиджи, вот, или Азабилиджи, наверное, в турецкой традиции произнесения. Ну так вот, и аргумент таковы, наш комментатор постоянный по Востоку, Аркадий Дубнов, наш коллега, тоже написал о том, что, видимо, он старомоден, но он не понимает, почему такая фотография может получать World Press Photo. Наш с тобой коллега Инесса Землер пишет, что убийство не может вообще получать главный приз. Это вот аргументы тех, кто против. Я же, наверное, скорее согласен с тобой, то, что одно только мужество и один только профессионализм. Вот там еще вот Евгений Фельдман отметил вот эту серию фотографий,
да,
которая сейчас открыта.
Да, мне она тоже очень нравится. Это категория новостная фотография, ну, на World Press Photo, как вы понимаете, есть разные номинации. Да. Вот эта номинация, категория новостная фотография. И первое место в этой номинации фотоистория занял фотограф Дэниел... Не уверена, как правильно это сказать, Берехулак, видимо, для «Нью-Йорк Таймс» он снимал. Тут запечатлено убийство. Вот филиппинские полицейские уже на месте убийства одного из местных жителей. Его застрелили мотоциклисты в масках в ходе объявленной президентом кампании против наркотиков. С 1 июля 2016 года в стране были убиты более 3500 человек.
У фотографа, который это снимал, было время, было возможность. Он встал хорошо, там все снял и так далее. Картинка очень красивая, все. Ну, красивая, ужасная, конечно, но она...
С точки зрения искусства.
А у Бурхана, знаешь, были пули над головой, фактически. Вот,
У многих там были пули над головой, потому что с войны тоже есть фотографии. Но эта фотография очень сильное впечатление производит. Я не согласна с тем, что она показывает триумф терроризма. Но она показывает то, с чем мы будем сталкиваться
все больше и больше.
Я-то считаю, что российские СМИ так подхватили вот эту тему еще и потому, что там на этой фотографии бессилие российского государства запечатлено, которое не может защитить, которое влезло в войну на Ближнем Востоке, которое не может защитить человека, в общем, важного посла, не говоря уж о простых гражданах. Вот почему такая болезненная реакция еще в России на это. 44% наших слушателей считают, что подобная фотография допустима. И большинство, 56%, считают, что недопустимо давать такой фотографии.
На сайте «Медузы» вы можете посмотреть работы, которые получили награды World Press Photo, и согласиться или не согласиться с выбором жюри.
Реклама.
Срочная новость. В Toyota Центр Люберцы началась RAV-продажа. Вы не ослышались. Самая настоящая RAV-продажа. Только до 28 февраля 2017 года выгода на Toyota RAV4 может достигнуть 200 тысяч рублей. И это еще не предел. Узнайте вашу выгоду в интернете по запросу RAV-продажа или по телефону Toyota Центр Люберцы 499-951-0101.
Быть прекрасным, быть безупречным, быть единственным, быть самим собой. Элитный квартал «Сады Пекина» на Маяковской. Великолепная авторская архитектура, уникальный ландшафтный дизайн, сады на крыше с видом на исторический центр Москвы, собственная инфраструктура и все необходимое для респектабельной жизни. Квартал уже построен и ждет вас. Информация на pekingardens.ru 495-725-5555 ОАО «Beijing Invest».
Игорь Бутман представляет крупнейшее джазовое событие России. 17-й международный фестиваль «Триумф джаза». С 28 по 31 марта на сценах Дома музыки и клуба Игоря Бутмана на Таганке выступит пятикратный обладатель премии Грэмми басист Кристиан Макбрайт, знаменитый саксофонист Крис Поттер, феноменальная вокалистка Юн Сон На, пианист Джон Бизли, московский джазовый оркестр и многие другие. Информация о билетах на сайте jazztriumf.com. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором «Нью Таймс» Евгенией Альбац. Ведущая Ольга Журавлева.
Радио «Эхо Москвы».
Говорим по-китайски.
Скорая помощь.
救护车. 救护车.
Скорая помощь. Говорим по-китайски.
Много от вас пришло про фото. Извините, что не успели даже части прочитать. Споры можем продолжить как-нибудь на виртуальном пространстве. Пока проверка нашего творческого задания. Мы предлагали куда-нибудь инкорпорировать строчку «Его достоинство нуждается в защите».
Очень много пришло вариантов по СМС и через Твиттер, и через веб-форму на нашем сайте. Самый первый и самый короткий, но прямо во след тому, что мы сегодня с тобой слушали фрагмент сказки про голого короля. Тут, кстати, спрашивали, что это был за фрагмент спектакля. Это сказка про голого короля.
Мне кажется, все знают
его. Евстигнеев, Игорь Кваша, по-моему, узнаваемо. Василий написал: «Король-то голый, не в защите. Его достоинство нуждается в защите».
Хорошо. Хорошо.
Немного прямолинейно, но все-таки.
Если уж так, тогда Лев Опекушин, которого мы сегодня уже цитировали в рубрике «Запоздашка», сегодня он вовремя успел, и вот он пишет. «Я вам скажу, и не боюсь, что это штампы. Его достоинства сияют ярче лампы. Его достоинства достойнее, чем у Трампа. Ни у кого таких достоинств больше нет. Вы не найдете лучше, сколько не ищите. Лежите смело вы, но не переборщите. Его достоинства нуждаются в защите, поскольку лижут их уже 17 лет».
Фома Аниверов из Кемерово, постоянный участник наших творческих конкурсов. «С трибун не врите, слов не ищите, а если пакости свои сказать хотите, сказал Володин, а значит ждите, его достоинства нуждаются в защите. А если эти, ну что, семиты с наганом выполнить хотят свои кульбиты, пускай запомнят, все будут квиты, ведь он достоин, ого-го, какой защиты. Вы там на эхе опять в печали, что за репосты весь в Фейсбук пересажали, и оппозицию давно уже прижали, а чтоб достоинство не обижали. В одном я вижу свою опалу, его достоинство такое отмахало, что рот откроешь и навклебало. А вдруг обидишь и не увидишь, с каким достоинством судьба тебя связала?
Ох, шикарно. Кто это?
Фома Неверф.
Фома Неверф, молодец. Он у нас уже стал постоянным нашим автором. Инсбург Трендс. Меня, конечно, дико извините, но тот товарищ выдал, я слыхал, его достоинство нуждается в защите. Ну, в общем, как-то пошло, он сказал. В моем мозгу есть до сих пор дилемма. Вот не могу я до сих пор понять. Ведь это же медицинская проблема. Зачем ее в Госдуму направлять?
Кирилл из города Владимир. Писал стишки, рассказывал на ушко про президента и его подружку. Трясись от страха, ной, скули в подушку. Те стены мы поставим на прослушку. Послал на эхо, значит, не в защите. Его достоинство нуждается в защите. Вы этого мерзавца поищите, найдите вмиг и очень накажите.
Так, ну, дошли до Сергея Воронова. Сегодня не прогулял, молодец. Конечно, вы его не сокрушите. Куда вам, мягкотелым? Только все ж его достоинство нуждается в защите. Пора уже ответить за гундеж. Вот как вам только дуракам не стыдно? Не трогайте достоинство. Не сметь! Оно малое очень беззащитно, а каждый так и норовит задеть. Ему-то пофиг, но нападки эти в иных мозгах устраивают шторм. Вам по-любому двушечка всем светит. Ну так какая разница за что? А он, неколебимый и безгрешный, своим народом преданным любим. Будь стоять, помахивая нежно, достоинством и тронутым своим.
Коротко или ясно от Демьяна. Его достоинство нуждается в защите. И хвост его, и грива, и уста. Что был наш царь всегда в летящем виде. И чтоб не оскверняли поцелуйные места.
Маргарита Карпенко не всегда участвует у нас в группе, но тем не менее, маленькая четверостишая. Его достоинства нуждаются в защите, ведь он Россия, так уж не в защите, ее придется недостатки защищать. Убогим мачеха, элитным семьям мать. Так, давай еще я, пока ты смотришь, Яков Якубович, он вчера замечательно выступил, отлично, и сегодня тоже в малой форме работает. Его в толпе вы лучше не ищите. И враг Руси не посягнет треклятый. Его достоинство намолено и свято. И вовсе не нуждается в защите. Отлично.
Атомович постоянный участник тоже наших творческих конкурсов. Ох, тяжела ты шапка Мономаха. Все так и норовят послать к Аллаху. А сам не может выйти он на митинг. Его достоинство нуждается в защите. Опасности ему грозят повсюду. Напасть внезапно может чудо-юдо. И леший вместе с бабой и егою в любой момент готовы пнуть ногою. В таких условиях нет места сантиментам. Мы не дадим в обиду президента. Закроем сайты, форумы и блоги. А заодно поднимем налоги.
Ну вот, все лучшие варианты будут отосланы в Государственную Думу.
Прокуратуру заодно.
Вячеславу Володину, для того, чтобы у него была хорошая аргументация для отстаивания дальнейшего чести и достоинства президента. А мы на этом с вами прощаемся. Татьяна Фельгенгауэр.
До завтра. Александр Плющев тоже говорит вам.
Пока.
Реклама.
Как в этой тесноте найти ключи?
Как найти ключи? Нашел, пап! Квартира с ключами со скидкой до 10% в готовых домах АО «Лидер Инвест».
Будет у тебя комната побольше, лидер. Диктуй телефон.
8-800-234-9988.
8-800-234-9988. Это из 1 февраля до полной распродажи лотов. Проект информации про инвесторы, правила специальных условий на сайте lcrinvest.ru. Застройщики О. Нагатинский, О. Рогожский, О. Самаринская, О. Люсиновский.
Внимание! Городская ритуальная служба ritual.ru предупреждает. В Москве участились случаи мошенничества с оформлением кредитов на умерших людей. Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайтесь в городскую ритуальную службу ritual.ru по круглосуточному телефону 8-495-100-0-100. 8-495-100-0-100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник программу «Дневной разворот» ведут Яков Широков и Екатерина Конакова. Слушайте с 15 до 17 часов «Дневной разворот» на «Эхе Москвы».
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. Эфир ведет Ольга Журавлева.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
На правах рекламы.
Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Давайте спросим у клиентов станции, почему они обслуживаются именно здесь.
Я 20 лет за рулем и впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так быстро, профессионально и качественно. Все для людей. Был здесь даже ночью, они работают круглосуточно. Расходники в наличии на все марки авто. Приехал, сделал за час, уехал. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам, приезжайте в «Фильтр». Улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Телефон 259-330, код 495.
Добавлю, офис Салов техобслуживания в два раза дороже, а «Фильтр» еще и скидки делает по картам других сервисов. У них большинство работ бесплатно. Кроме того, в «Фильтре» я могу находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Очень довольно качественно.